Здравствуйте, друзья! Мы с вами в прямом эфире. И тут я смотрю, картиночка появляется, все хорошо. И скоро появятся ваши приветы из разных мест. Вот я уже вижу себя так же, как меня видите вы на экранах. Ну что, давайте здороваться, давайте обсуждать, что у нас там за неделю произошло. Я могу сказать, что вот сейчас ехал сюда по дороге в офис, вот снимал на вот эту камеру, вот камера Sony, маленькая экшн-камера, она снимает в разрешении 4K. И, ну, еще нету, я еще видео это не сделал. Вот могу, пока мы с вами болтаем, вот видишь, тут камера такая, вот так открываешь, вот так, вот, вот. Вот, и сюда вставляется проводочек. Есть проводочек? А, вот у меня проводочек. Да, спасибо, солнышко. Мне водички принесли, если что. Где проводочки? А, нет, это не тот. Вот он. Столько проводочков, друзья, запутаешься, не знаю как. Вот проводочек. Тут у меня в мониторе есть разъем. О, пожалуйста. Все, камеру включили. И должно скопироваться. Так, смотрим, что вы нам пишете. Друзья, что вы нам такое пишете? Так, Казань, Самара, Бишкек. Что там с Гринкой? А я думаю, что пронесло. Вот я как раз сегодня ехал с этой новой камерой, видео записывал. И говорю, похоже, что пронесло. И там даже вот я вспомнил старый анекдот, как Петька с Василием Ивановичем там под бомбежкой, значит, сидят. Потом вражеские самолеты улетели. И Петька говорит, ты знаешь, Василий Иванович, похоже, пронесло. И Василий Иванович говорит, ты знаешь, Петька, и меня тоже. Вот, грубо говоря, не до нас теперь им. Если вы помните, вот так по ассоциации сказку про трех поросят, которые там это ниф-ниф, наф-наф, там и как его там, остальные. И вот там был такой момент, что когда один поросенок другим говорит, слушай, говорит, похоже, что он к нам больше не придет, мы для него худосочные, худосочные. Вот такое ощущение, что тема какая-то худосочная, они больше не хотят с нами дружить. Такое вот впечатление складывается. Да. Ну, посмотрим, ну, кто знает. Кто знает. Ладно, значит, что пишут еще? Что нам пишут еще? Так, приветы. Так, у меня тут еще половина комментариев в последнее время о том, что я исхудал. А некоторые говорят, как вы хорошо исхудали, некоторые говорят, что вы что-то состарились, некоторые говорят, как бы вы лишнего не ухудели. Вот, мне осталось 2 кило до моего, так сказать, эталонного веса, то есть вы эти 2 кило на мне уже не почувствуете. Слышал, что в США подорожали товары, мол, инфляция, все дела, это правда? Ой, инфляция – это как бы большая тема. Смысл в том, что в зависимости от того, что вообще происходит, вы на это по-разному реагируете. Если смотреть, например, по стоимости жилья, то страшное дело, чего происходит, правда? Если смотреть по стоимости там, ну, вот этой корзины потребительской, как обычно инфляцию считают, вот, то вроде как инфляции последние годы, ну, если не на нуле, ну, практически на нуле. Есть разговоры, что инфляция будет набирать обороты, потому что как бы все условия для этого есть. Но вот так, чтобы она набирала эти обороты, я, например, не замечаю. Но есть какие-то признаки. Зарплаты стали расти. Они уже не один год, они уже 2 года растут, еще при Обаме. Зарплаты стали расти, что естественно, потому что, сами понимаете, это самое, безработица снижается, появляется какой-то такой рынок, которого раньше не было и так далее. Поэтому, ну что сказать, Вот. Ну да, есть предпосылки для инфляции, есть разговоры о том, что там что-то такое, но чтобы вот именно вот так, я такого не наблюдаю. Теперь что у нас тут спрашивают? Давно не видел, похудели. Да. Из холодной центральной России. А что вам? А ну, а что холодное-то? Ну, ну да, февраль, конечно. А что же вы хотели? Нужны ли в Калифорнии каменщики? Ну, конечно, да, на строительстве, конечно. Сейчас много строят, сейчас все кто угодно нужны. А еще начнут сейчас палки в колеса ставить тем, кто в основном эту работу делает, то есть нелегалам. Их очень много задействовано. Вот уж там совсем начнется неизвестно что. Так, из Каракаса нам. Что, прямо из Колумбии? Вот так, натурально? Так, чего там? Ага. Так, про автоматизацию. Что актуальнее учить? Не, я сейчас не буду. Я думаю, что в этом году не отменят. Я не знаю, понимаете, мне думать особо не приходится. Я просто смотрю, что происходит, и пытаюсь как-то анализировать, чего думать. Вот сейчас анализ такой, что у них с одного раза не получилось, и дальше непонятно, как они себя поведут. Но поскольку всем надоело, и есть много других дел, и кроме того, это болезненный для выборов ноябрьских вопрос, то, в общем-то, вероятность того, что они вернутся к этому, крайне низкая. Так. Ждать до окончания визы. Светлана Каф говорит, ждать до окончания визы, потом подавать документы. Светлана сказала, что мы возвращаемся. Она рекомендует клиентам вернуться в ту схему, которая была там 3-4 года назад еще, да, когда не было такой длинной очереди. Ждать там несколько недель до окончания визы подавать. И, значит, чтобы если тебя вызовут на интервью быстро, то находиться вне статуса. Не было сказано, как вы тут в своем вопросе говорите, что нужно сначала, чтобы статус, значит, закончился, а потом подавать. Об этом речи даже близко не было. Речь шла о том, чтобы подавать не после, а до истечения, но там, за несколько недель. Так, Анапа. Когда появится новый курс по тестированию? Мы начнем записывать. Уже установлено расписание 27 февраля. Я просто не делаю это как бы общедоступной информацией. Я в группу, где у нас 500 человек там записаны первых. Там еще 300 очередь стоит. Но, значит, вот эта группа из 500 человек. Почему 500? Потому что у меня лицензия на вебинар до 500. У меня просто нет. Может быть, можно и 1000 сделать, я не знаю, но у меня на 500. Поэтому я им написал, что мы начинаем 27 февраля в 11 часов утра. Вот тут у нас. Прямой трансляции я не ожидаю. Хотя мы можем и прямую там куда-нибудь в YouTube запустить, это правда. Параллельно, так сказать, со всем остальным. Не знаю зачем, но можем. Надо подумать, кстати. Ну, а дальше поговорили, и там через несколько часов оно будет висеть уже доступно. Там страничка будет, на эту страничку все будет идти и так далее. Первый урок будет вывешен на основной канал, на Silicon Valley Voice. Может быть, даже и второй, я не знаю. Но первый точно будет на основном канале, потому что там очень общий разговор. Я думаю, он такой достаточно широкого интереса для широкой публики. А дальше уже там специфика. Мы, чтобы народ не это самое не грузить, на другом канале будем вывешивать, там все будет. Так, когда появится новый курс? В США инфляция, говорят, что все подорожало на 50%. Говорят, что в России выборы честные. Понимаете, но это же не повод. Что же вы? А на заборе знаете, что пишут? Ну и подойдешь, ничего нет на нем. Так, с той стороны посмотришь, с этой стороны нет, ничего нету. А написано, что есть. Так, есть ли изменения по выдаче H1B? Ну, законов новых нету. И думать, что они скоро появятся, не приходится. Да, то есть, как бы разговоры были, а до дела не доходят. Но, безусловно, в практике выдачи виз есть какие-то административные изменения, которые мы наблюдаем в последнее время. когда они как бы там больше цепляются, или, например, если раньше продлевали эту визу практически автоматом не глядя, то сейчас на продление после 3 лет они такой же тщательный процесс устраивают, как во время выдачи этих виз. То есть они явно хотят, чтобы кого-то, ну, по возможности повыкидывать. Но так, чтобы вот по выдаче виз, нет, это нужен закон для этого. Ваше мнение о раздаче оружия учителям. А будет больше покойников. Поймите правильно, то, что предлагает Трамп, не может быть направлено на то, чтобы сократить прибыли оружейных компаний. Они же финансируют республиканскую партию и так далее. Поэтому все его предложения будут направлены на то, чтобы увеличить прибыли этих компаний. Соответственно, если раздать учителям, там, ну сколько, я не знаю, там еще там пару миллионов единиц оружия, это будет шикарно. Значит, оружейные компании будут только рады. Что касается вообще всей этой оружейной истории и той истерии, которая идет со стороны тех, кто против ограничений, значит, я хочу вам сказать просто такую вещь. Вы когда посмотрите на то, что люди говорят, вот, когда они возмущаются самой идеей ограничений и так далее, смотрите, что происходит. Говорят, давайте, может быть, запретим продавать автоматы. Понимаете, да? Вот это здесь называется полуавтоматический. Это настоящие автоматы. Давайте запретим продавать оружие убийства настоящее. Они кричат, у нас конституционные права, каждый человек имеет право, там и так далее. То есть и они любое самое микроскопическое ограничение, даже когда говорят, давайте душевнобольным продавать не будем. Они говорят, они хотят запретить оружие. То есть любое микроскопическое, не запрещение, не запрет, ограничение микроскопическое. Они кричат запрет, хотят запретить и так далее. Каждый раз, когда вы видите этих людей, значит, их есть две категории. Одни просто на голову больные, а другие сознательные же проходимцы. То есть они сознательно лгут, а другие не понимают вообще ни хрена. И вот любое, вот говорят, запретить. Это запрет. Это не запрет. Если тебя ограничат, там, скажем, 5 стволами на семью, это что, запрет оружия, что ли? Если ограничат, допустим, только оружием для самообороны, там, пистолетом, там, я не знаю, там, еще что-то, почему тебе автомат-то нужен? Почему тебе нужен карабин, там, я не знаю, который шпарит по 30 выстрелов? Это что такое вообще? Магазин. Зачем тебе магазин на 30 патронов? Поэтому это манипуляторы. Манипуляторы, откровенные, ну как бы сказать, несимпатичные люди. Вот. Поэтому Трамп не может ничего предложить, чтобы ограничить их прибыль. Он предлагает увеличить их прибыль. Теперь, значит, что будет, если у учителей появится там несколько миллионов стволов? Среди учителей психов долбанутых ничуть не меньше, чем среди учащихся, я вас уверяю. Значит, у учителей гораздо легче это оружие украсть, например, и так далее. То есть это будет каналом поступления этого оружия, скажем, в неправильные руки, легким, так сказать, каналом. И так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что раздача оружия населению приведет только к тому, что будет больше жертв невинных. Мысль о том, что если каждому дать по пистолету, каждому, кроме учителей, каждому честному человеку дать по пистолету, и будет меньше преступности и так далее, это абсолютно ерунда. Для того, чтобы больше оружия на руках, значит, больше жертв применения оружия. Вот, собственно, и все. Как обстоят дела у семьи из Филадельфии? Очень их история запала в памяти. Семья из Филадельфии находится в очень интересном таком процессе. Вот, мы скоро снимем с ними сюжет. Там есть две линии, повеселее и погрустнее. Значит, погрустнее, там глава семьи приболел, вирус подхватил, и он его сильно там подобрал, этот вирус. А с другой стороны, у него замечательные карьерные изменения. Он у меня, кстати, в классе в онлайновом по тестированию, но у него с какой-то невероятной скоростью пошли изменения в сторону карьеры в IT. Так что мы с ними обязательно поболтаем еще. Как скоро будет беседа со Светланой Каф по поводу грин-карты для одаренных людей? Я думаю, что пару-тройку недель пройдет. вчера, когда запись делали, договорились, ну, остановилась, как бы, запись остановилась, и мы продолжили немножко разговор там, уже без записи. Вот, и я как раз тоже говорю, ну, так когда будем-то, значит, и разговор был такой, что, ну, скоро, да, вот там сказано было, что может быть 2-3 недели. То есть такой был разговор. Вот, так, идем дальше. Ну, а там как на практике будет, мы же не знаем. Так, пошли, листаем. Тут много вопросов уже. Так, правильно ли я понимаю, для семьи, скажем, из 5 человек, муж, жена, 3 детей, купить медстраховку будет стоить не меньше 50 тысяч в год? Если да, то как они с этим справляются? Я не знаю, где вы это взяли такое. Уж прямо такое я не слыхал, чтобы люди столько платили. Чего же это так много-то? 50 тысяч в год – это очень много. А если вы хотите просто купить страховку на свободном рынке, это одна история. Если вы хотите, допустим, прикупить на членов семьи, там, где работает один из членов, допустим, муж работает или там жена работает, есть страховка на месте. Обычный такой план покрывает полностью сотрудника и 50% на членов семьи. То есть 50% надо было бы доплатить. Я думаю, что если у вас муж, жена и 3 детей, то на свободном рынке вам бы это стоило. Я бы пошел в систему. Вот у нас в Калифорнии есть такая система, Кайзер называется. Система госпиталей. Вот я бы туда пошел. Там она же и страховка, и она же и лечебное заведение, учреждение. Может быть, вы бы обошлись там в год, ну, до десятки. До десятки. Ну, там не 50 тысяч. До десятки бы легко управились. Может быть, и меньше. Как пережить сплетни и гадости за спиной? Причем делают это довольно близкие люди. Я вам скажу такую вещь. Тут есть несколько, что ли, несколько моментов, и я не знаю там ваших конкретных обстоятельств, но первое, вы можете сказать себе, сплетни и гадости за спиной, это как бы естественное поведение людей определенного уровня, определенного круга, уровня развития интеллектуального и так далее. Поэтому, если вы находитесь в этой среде, если это ваша среда, вы должны это просто принять как данность, потому что вам не на что больше рассчитывать, это такая среда, и вы в ней находитесь. Значит, если вы хотите, чтобы этого не было, вам надо менять круг людей, с которыми вы общаетесь, и это единственный выход. Значит, то есть либо вы это принимаете как нормальное, либо меняете круг общения. Ничего другого у вас нет на руках. То есть это абсолютно нормальное поведение, нормальное, не аномальное поведение каких-то людей. Ну а что? Ну это правда так. Может быть, этих людей там 90%. И вы говорите, я хочу общаться с 90%, или я хочу найти те 10, которые вот так не поступают. Вот и все. Я вам другое скажу. Я не знаю конкретно чем, но может быть, этих людей вы тоже чем-то напрягаете, достаете, и они к вам не очень хорошо относятся, конкретно по каким-то вот статьям там вашего поведения, аспектам вашего поведения и так далее. И вы будете очень удивлены, если вам кто-нибудь когда-нибудь скажет об этом, но вы не узнаете, об этом не принято говорить. Вот. Что еще вы можете сделать? Если есть близкий человек, который так делает, и вы не хотите с ним, так сказать, отношения разрывать и так далее, вы берете этого человека и сажаете его напротив себя за стол и говорите: «Вася», или там «Маша, да, значит, я очень обеспокоена и как бы в недоумении по поводу того, что ты поступила вот так, так, так и так. И я хочу твоих конкретных объяснений по этому поводу. В чем дело?» Я считаю, что это неприемлемо для того уровня отношений, который есть между нами. И я хочу, чтобы мы объяснились. Вот, собственно, вот можете так, пожалуйста. Это тоже вариант такой. Вам может быть тяжело это делать, если вы болезненно переживаете, когда у вас за спиной гадости там и так далее, то Вам может быть сложно вести такой разговор, я не знаю. Я прошел как бы все стадии вот этого всего сам, да, то есть вот когда блогером становишься, ну я-то стал таким, ну не блогером, а как бы известным человеком на местности, задолго до того, как стал блогером, и задолго до того, как в соцсетях это все, там, скажем, на форуме говорим про US, до этого был форум привет.com уже 20 лет назад и так далее. Я привык, что про меня все время какие-то говорят гадости, но я хочу сказать, с другой стороны, когда я смотрю, кто это говорит, то, в общем-то, ну, во-первых, они, как правило, анонимные, но если это в таком узком кругу, вот не в интернете, то это, как правило, люди, мнение которых для меня, ну, абсолютно, ну, как бы, ну, у них свои проблемы, понимаете? У них свои проблемы. Их проблема в том, и они пытаются найти виновного в их проблемах за пределами самих себя. Они обречены на жизнь в дерьме. Потому что жизнь, в шоколаде начинается с того, что ты говоришь, я что-то делаю не так, я должен изменить то, что я делаю. И вот решатся проблемы, и начинается шоколад. Но он не может этого сделать. Отнеситесь к ним как к больным людям. Они реально боль... какое-то вот на них сверху лежит, я не знаю, там не хочется каких-то тяжелых слов произносить, но оно лежит на них. И они не могут вырваться из этого вот. Я не знаю, вы можете их пожалеть, но это нужно так вот. Но если вы не мать Тереса, то, может быть, вы не захотите там их жалеть. Очень существенно понимать, что происходит. Но, чтобы я на вашем месте, ну не то что, чтобы я вам посоветовал сделать на вашем месте, сядьте к компьютеру или возьмите там тетрадку и напишите рассказ. Напишите, вы можете поменять имена. Вот, напишите рассказ о том, значит, вот как вы жили, что происходило, какие были люди, какие были отношения, что вдруг произошло, насколько вы были потрясены, как это вот. Переживите это в литературном таком формате. Да, вы можете потом повесить где-то, можете не вешать никогда. Я когда свою книжку вот эту писал, там 6 лет назад, вы поймите, ведь там же очень много переживаний. Эти переживания, вот я начал писать в 2011 году, в ноябре 2011 года, то есть вот 6 лет назад. И события, которые там происходят, начинаются где-то в 90-м, 91-м, да? Значит, 20 лет это все во мне сидело, оно не уходило. Я помнил, вот как будто это было вчера. Обиды, какие-то неприятности, которые были со мной 20 лет назад, они сидели во мне. Но когда я это написал, я не помню уже ничего. Я не помню, я не помню этих людей, я не помню, чем они там меня обидели. Мне вообще пофигу вообще, и эти люди, и их обиды. Я даже знаю, где это в моей жизни, его больше нет. Попробуйте. Вот я на практике могу сказать, что это очень эффективная штука. Я же не психолог, вам, понимаете, предписывать какое-то лечение, потому что я не компетентен. Но я могу сказать, что на меня это очень сильно подействовало, и я когда-то был очень-очень впечатлительный по этой части человек. То есть я от всей души, я сердце, я душу, я вкладываю, и вдруг он что-то какую-то гадость говорит. Ну, как же так? Как же так? Но дальше вы понимаете, что это норма. Это норма. Для определенных людей это норма. И либо вы говорите, я вообще с этими людьми дела не имею, либо вы говорите, ну, это же их норма, это не моя норма. Я делаю то, что я делаю, и все. Вот. Так, из железнодорожного. Если это под Москвой, то знаю, а если это еще какой, не знаю. Так. Спасибо вам, Светлане, за сегодняшнее видео. Для меня-то оно вчерашнее, друзья. Для меня-то оно очень вчерашнее. Так, с какой язык программирования стоит изучать начинающему тестеру с возможностью дальнейшего роста как автоматизатор и даже разработчика? Я считаю, что надо брать наиболее сложное что-то, если силы есть. И, скажем так, наиболее сложное из того, что ты можешь поднять. Поэтому, если вы можете поднять Java, ну, конечно, делайте Java. Если нет, вы можете там Python. В принципе, сейчас очень много делается на JavaScript. JavaScript оказался очень симпатичным, замечательным язычком. На нем сейчас делается... Вот среди людей, которых я знаю, больше используют JavaScript, чем какой-то другой язык. Вот в автоматизации. Понимаете? Такая вот фигня. С праздником, говорят, дядя Мишка. Это, видимо, человек прусский говорит не совсем правильно. Но праздником, видимо, является день 23 февраля. в СССР он как-то считался именно днем мужчин, так сказать, в противовес 8 марта дню женщин. Сейчас его там День защитника Отечества там называют и так далее. Вот, я в армии не служил никогда, хотя я был там лейтенантом запаса был. Институт связи заканчивал. В институте связи в то время даже девочки были военно обязаны. Все ходили на военную кафедру, всем на выходе из института там погоны вешали, ну, в запас. Кроме тех, кто имел детей. Вот если, значит, те, которые дети или там беременные там на 7-м месяце, их освобождали. Вот Света у меня была освобожденная. Так, на 5-м курсе освободилась. Так. У нас дочь родилась, когда Света заканчивала 5-й курс. На дипломе была вот это так. Как ребенка заинтересовать к учебе? Сыну 9 лет, есть потенциал, но ленится. Я не по этим делам, ну честно. Я только если из общих каких-то вот соображений. Я вам скажу такую вещь. Есть дети, которые не академические. Понимаете? Вот есть дети, которые любят что-то делать руками. И они ничуть не хуже, чем дети академические. Понимаете? Есть вот такой тип, знаете, еврейский вундеркинд. Вот он сидит, и он учится, и он учится, и он такой весь. А дай ему что-то спаять, там что-нибудь паяльником, он там все пальцы обожжет. Понимаете? Вот я такой был. И потом уже, когда... Знаете, я когда закончил институт связи, ну, я инженер, но у нас не машиностроительный институт, все-таки он такой электротехнический, но... Ну, все-таки. И когда мне дали первую схему нарисовать, еще раз, это не было машиностроительным чертежом, это была электрическая схема. Меня посадили за кульман, говорят, вот схема, нарисуй, начерти. И я первый раз в жизни сел за кульман. Ну, то мы проходили там в институте что-то, ну так, чуть-чуть. И я сел за кульман, и когда я нарисовал, это был такой ватманский лист, схема такая была электрическая. И потом все пошли смотреть. Значит, ну, говорят, вот там студент нарисовал, да? А я тогда был на дипломной практике, и вот там ее проходил. И они пришли все смотреть. Значит, человек 20. Ржали, как я не знаю, они катались по полу от того, как я эту фигню нарисовал. Паять я точно не мог. Это первые года два, пока я там работал, там у нас был другой мальчик тоже из института связи. Ему говорю, вот там Миша схему, дизайн сделал, спаяй ему. Потому что у меня оно развалилось. То есть они не то, что мне говорили, ты не паяй, а просто когда я один раз спаял, мне сказали, знаешь, что ты больше не паяй. Но дальше, я вам скажу, прошло какое-то время, я паял, ну уж не хуже этого, так точно, и чертил совершенно замечательно, и карандашик подкручивал там, и все дела, и отлично чертил. Поэтому, что я хочу сказать, а есть дети наоборот, они теорию понимают через практику, они поделали руками, говорят, ах, вот оно что, ё-моё. Большинство из нас такие, мы ремесленники все, ну сколько из нас ученых, понимаете, мы ремесленники. И вот поделал, поэтому что вы ребенка это гнобите? Вы скажите ребенок, ну не то, может вы его не гнобите, а так условно. Вот есть ребенок, ему 9 лет, у него есть какой-то интерес в жизни, его собственный интерес. Поэтому вы изучайте своего ребенка, что ему интересно, дайте ему возможность делать то, что ему интересно. Он будет в этом неограниченное количество времени находиться. Он ленится. Только потому, что он вашему интересу не хочет время уделять. Но у него же свой есть. Много читает. Я бы на вашем месте вот стоял бы и говорил, Господи, какое счастье, что у меня ребенок читает. Это же просто, ну, конечно, существенно тоже, что читает. Но это счастье, это благословение Божие, что ребенок читает. Это потрясающе, что у него хорошая память. У него нет как бы цели. Ну, конечно, ему 9 лет. У меня внучка Саша, например. Она Гарри Поттера перечитала раз, наверное, 10. Она может его наизусть цитировать. Все вот это вот. И я все думаю, а что бы ей еще что-то не почитать? Я ей там «Блуждающие звезды» дал на английском языке. Я очень-очень люблю это произведение Шолом Алейхема. Так она не стала читать, понимаете? А Гарри Поттера она читает там свои 10 лет. И я вспомнил, в наше время была такая книжка про девочку из революционерской семьи. Книжка называлась «Динка». Просто вот «Динка», да, 5 букв, «Динка». И вот я эту «Динку» тоже перечитывал, ну, я не знаю, сколько раз. Ну, уж не меньше 10. И потом мы со Светой познакомились, и в какой-то момент выяснилось, что и у нее была та же история. Она эту «Динку» несчастную тоже раз 10 перечитывала. Ну, слушайте, здорово все. Ну, здорово. Хороший ребенок, вот читает. Ленится, потому что это чужие цели. Ему навязываются извне чужие цели, чужие интересы. Поэтому, может быть, я не знаю, если он какой-то, скажем, технический, может быть, какой-то кружок по робототехнике куда-нибудь отвезти. Я вам расскажу такой случай. Я был в 5 классе. Это что это такое? Это мне было 11 лет. Может быть, уже там 12. Это был конец 5 класса. Где-то весной была олимпиада по географии в МГУ. Это была Московская городская олимпиада. Московские городские олимпиады имели статус республиканских. То есть с Московской городской олимпиады победители шли уже на всесоюзную. Вот. То есть она не на республиканскую, а на всесоюзную. То есть она имела статус республики, Москва, в этом смысле. Так вот, к чему я рассказываю. Я был в 5 классе, своим ходом добрался до МГУ. Учитель, я любил географию, я читал очень много книжек по путешествиям. Я никогда в жизни не занимался ни в каком кружке географическом, но у меня дома все стены были картами завешаны и так далее. Я пошел на эту олимпиаду, получил там диплом, там 3-й степени. Поехал на награждение с мамой, тут уже мама поехала со мной. Воскресенье было, я не помню, что там было. Мы поехали, мне дали этот диплом, и там был большой актовый зал МГУ, и там были такие профессора какие-то приходили, какие-то аспиранты были, и нас выводили на сцену, и вручали там на этой сцене, и пока подходили новые, кому вручали, те, которые уже врученные, стояли на этой сцене, и у меня сейчас перед глазами, я вам рассказываю, я помню эту сцену, я помню, как я туда выходил, и как там было много людей, и полный зал родителей там с детьми, которые там победители и так далее. И нам сказали, что вот, в частности, награждается там трехдневной автобусной экскурсией в Калугу. В Калугу, по циолковским местам, там туда-сюда, с проживанием там и так далее. И меня родители не пустили. Ну, потому что я маленький, я там 5-классник, и неизвестно что, чего. Родители говорят, не надо. Я до сих пор помню вот эту атмосферу этих детей, которые были на сцене. Как они мне нравились, как мне нравились эти седовласые профессора в очках с роговой оправой, какие-то метры там отечественной там географии или там чего они там были, какие у них были потрясающие аспиранты, молодые парни там лет там 23-24, 25, которые там, ну как мне хотелось быть частью вот этого всего, и меня туда не пустили, может быть, моя бы вся жизнь по-другому пошла, я не знаю, но я до сих пор помню и жалею, что мне не удалось. К чему я рассказываю? Понимаете, атмосфера, обстановка. Может быть, вы можете его отдать, я не знаю, там, в английскую школу, в математическую школу. Туда, где дети по интересам собираются. Туда, где такая среда, в которой ты хочешь находиться. Ты не будешь лениться. Ты будешь как все. Там, где все пашут. Там, где все мотивированы. И они классные. Понимаете, они не снобы. Они не жлобы. А они классные. И вот это. Вот если вы в состоянии ребенку вот эту среду дать, понимаете? Вот он взлетит, как я не знаю куда. Я взлетел очень сильно, когда попал в математическую школу. Хорошую, сильную математическую школу, крутую. Там одну из лучших в Москве. Она сейчас на слуху там из-за других немножко событий. Вот 57-я школа. И я ездил с ними в стройотряды, когда школьником был. И на олимпиады мы ходили, и там в походы мы там ходили. Ну, естественно, математика, там физика и ребята. В основном у меня круг общения сегодня, это люди, с которыми я учился там. Но у меня был только 9-10 класс. Но, понимаете, когда вы попадаете в эту среду, вы уже не воспринимаете ничего, что ниже классом. Понимаете, вы раз, и вот эта среда вас вытащила. Когда у тебя потенциал есть, надо попасть в среду, которая тебя тащит. Нельзя с потенциалом находиться в среде, которая тебя принижает. Или, скажем так, не подталкивает. Потому что пропадет потенциал, все пропадет. Хорошо? Вот так. А в принципе, я считаю, что вам просто повезло с ребенком абсолютно. То есть, читает, память хорошая. Да, я даже не знаю. Я бы просто до потолка прыгал. Так. Не то, чтобы моя не читала, когда маленькая была, или там память. У нее была потрясающая память, она шахматистка. Но, в общем, я считаю, что это большое счастье. Так, опять язык для тестера. Сформирован ли класс из 500 человек? Он сформировался буквально за несколько часов. этот класс, там 500 человек, еще 350 в вейтинг-листе, я не знаю, ну, я не думаю, что там 350 попадут в основной класс, но может быть человек там 100 попадут, если я увижу, что из 500 они просто не ходят на занятия, мы их будем выкидывать и заменять теми, кто ходит. То есть нет смысла находиться в классе, если ты не ходишь на уроки, потому что в записи и так все могут посмотреть. Так, новая экшн-камера. А вот новая экшн-камера. Давайте я ее... Так, вот новая экшн-камера. Я уже показывал сегодня в начале нашей трансляции. Я не знаю, оставлю я ее или нет, честно я вам скажу, потому что я вообще немножко расстроен со всеми этими делами. И камерой Sony расстроен, и камерой GoPro 6 расстроен. Это не то, что я хотел. Ни одна из них близко не подходит к тому, что мне на самом деле хотелось бы иметь и на что я рассчитывал. Какие документы нужны, чтобы купить оружие и пистолеты? Я думаю, есть люди, которые вам лучше расскажут, чем я. Я, поскольку никогда не покупал и никогда не вникал, что рассказывают те, кто покупает, я просто не знаю. Как Света реагирует на нормализацию обмена веществ? Я даже не понял, что вы сказали. Света у меня тоже худеет, теряет вес. Насчет нормализации обмена веществ я даже не понял. То есть мы такими терминами не оперируем. Вот, ну это стрессово, знаете как, все-таки женщины, они более эмоциональные, потеря веса, это тоже такой, она более эмоциональна, чем я к этому, ко всему там относится, ну в целом ничего. В Тихуане, политубежище, ничего не знаю. Скульптура по дереву, перспективна ли в Калифорнии? Вы знаете что, я понять не имею. То есть, безусловно, скульптура по дереву существует, но так, чтобы вот перспективность, это я никак не могу оценивать. Так. Три главных совета будущему иммигранту. О как, будущему. Ну, это можно, знаете, по-разному формулировать, так, если от балды сходу. Ну, первое, надо быть открытым. То есть мы едем куда-то, и у нас в голове какие-то свои схемы есть. Что вот я буду это делать, или я буду то делать, или там мне пригодится вот тот диплом. Или вот я знаю там французский язык, может быть мне найти какую-то работу с французским языком. Будьте открыты. Вот как бы тут в сотню раз больше разных возможностей, чем вы себе можете даже представить до того, как попали в страну. Поэтому не сужайте свой, так сказать, вот этот вот спектр, да, вещей, которые, так сказать, могут войти в вашу жизнь. Просто будьте открытыми. Второе. Держитесь подальше от людей. Я уже даже не говорю там от открытых идиотов, но держитесь подальше от людей негативных. Особенно. Если вы видите людей, которые начнут говорить, что соотечественники, вот скажем, там все там русские, ну русскоязычные, все жулики, проходимцы, это которые в бизнесе, там еще что-то. Вот те, которые вам будут говорить, что мексиканцы это плохо, черные это плохо, вот это вот, держитесь подальше, это грязь. Это грязь, это дрянь, это то, что вы должны были оставить дома, вот у себя в стране. А если вы сюда приехали, выкиньте это все, как это помойка настоящая. Не возвращайтесь в ту помойку, из которой у вас есть шанс уехать. Но если вы часть этой помойки, понимаете, то вы как бы органично туда вплететесь и будете там находиться. Так что это второе. Третье. Делайте все по максимуму. Все, что ты делаешь... Это не только для иммиграции, но в целом, делай что-то, делай по максимуму. Не старайся отделаться ни от чего. Делай по максимуму, потому что ты в этот момент формируешь себя. Отделаться от себя проще не бывает. Можно плюнуть на себя и все. И слить себя в сортир можно. Для этого ни ума, ни сил, ничего не надо. Делайте по максимуму. И вот собственно, и все. Вот и все. Возвращаясь немножко к теме держаться подальше от негативных людей, тут есть некоторый аспект в этом во всем. Негативизм, в частности, проявляется в том, что люди смотрят на тех, кто более успешный, Ну, или, скажем так, в их понимании более успешной. Обычно большая успешность связано с тем, что у человека больше денег просто. Вот они успешность понимают вот в узком таком ключе. Вот у него больше денег, у него дом большой, дорогой, в хорошем месте, у него машина там дорогая, у него дети ходят в частную школу, там учатся в дорогом частном университете, вот у него бабло есть. То есть для них успешность лимитирована вот этим. Так вот, в частности, негативизм проявляется в том, что когда они смотрят на людей более успешных, или, скажем так, сильно успешных с их точки зрения, они никогда не пытаются понять, что делает их успешными. Они пытаются найти способ обгадить их и свести весь их успех к тому, что они плохие, нечестные люди. Они жулики, они проходимцы, у них ничего святого нет, они тут предали, там предали, тут продали, здесь подкупили, все на взятки и так далее. Вот эти люди, которые так рассуждают, это обреченные люди. Они обречены на проживание в дерьме. Собственно, они и так в нем живут, но они из него не выйдут никогда, пока вот эта часть не пройдет. Старайтесь видеть в людях, которые успешны, найти, почему он успешный, почему. Не позволяйте себе сваливаться в воровство. На воровстве нельзя быть успешным, на обмане нельзя быть успешным. Понимаете, вот я смотрю на этих убогих, которые говорят, вот там у него бизнес, он там лохов разводит. Нет столько лохов. Нет столько лохов, чтобы строить на них бизнес. Вот новички приезжают, он на новичках, там что-то. На новичках ты можешь заработать себе на туберкулез. На лихорадку ты можешь заработать на новичках. Что ты можешь заработать на новичках? Разве на них можно хоть копейку заработать? Это просто безумные, негативные, абсолютно потерянные в жизни люди, очумевшие, обреченные. Это помойка. Вот от этой помойки держитесь дальше. Еще раз, мой совет. Мой совет. Я видел вот и этих, и тех, и других, и десятых, и двадцатых. Мы выросли все, и вы, и я, в очень, в запредельно негативных обстоятельствах, где всей страной ненавидят тех, всей страной ненавидят этих, всей страной ненавидят Москву, сейчас они всей страной ненавидят Украину. Там, сейчас они всей страной ненавидят, я не знаю, там Америку, они все время ненавидят. Внутри страны они ненавидят. Они ненавидят кавказцев, они ненавидят узкоглазых, они ненавидят мусульман, они ненавидят прибалтов, которые фашисты, они ненавидят немцев, которые фашисты, они ненавидят, там, я не знаю кого, геев, они все время всех ненавидят. Мы выросли в ненависти. Вы должны понять это, вы должны признать это. Потому что пока до вас это не дойдет, да, вы останетесь в этой ненависти. И я иногда удивляюсь, я смотрю, вот там, допустим, девочка какая-то, ну, вот, скажем, у меня была девочка-ангел из Новосибирска откуда-то, где-то там в рабочем районе жила. И я специально ее спросил, вот, то есть она, когда ходила в институт, она пока от дома до института, от института до дома, она много, там каждый день там к ней кто-то приставал, мат, перемат со всех сторон и так далее. А девочка ангел, то есть вот Дева Мария просто перед тобой. И я думаю, надо же, вот даже в таких обстоятельствах, которые, казалось бы, уже тебя должны опустить, как я не знаю что. И есть какие-то вот ангелы, какие-то святые совершенно люди живут. Это тоже есть. Это тоже все есть. Но вы вот, ну, может быть, вы такой ангел, я не знаю. Но я исхожу из того, что мы как все, вот как бы я не ангел. Я тоже в этом во всем вырос. Оно тоже на меня какой-то отпечаток наложило. Понимаете, это мы выросли в нетерпимости. Мы выросли в каких-то в экстремистских таких мерах. Там не нравится выселить, посадить, расстрелять, депортировать. Понимаете, мы выросли в этом. Я вот прочитал тут недавно, потрясающий, вы помните, ну, может быть, помните, слышали, не слышали, была амнистия на нелегалов, когда исполнилось 200 лет со дня создания США, вот на 200-летие. И я, честно сказать, не помню, кто тогда был президентом. Но вот президент Рейган, вот это почти вот в то самое время было, чуть позже, несколькими там годами позже. Президент Рейган уж не меньше республиканец, чем нынешний, уж я вас уверяю. И тут недавно опрос был среди республиканцев, кто там у них самый популярный президент-республиканец. И там неожиданно, значит, как бы для многих там на второе место вышел Трамп, То есть он сильно популярный. А на первом все равно Рейган. И вот Рейган говорил дословно. Он сказал, я не вижу проблем в амнистии для тех, кто живет в стране давно, кто вносит вклад в ее развитие там, и так далее, даже если он пришел сюда нелегально. 30 лет назад это говорил президент Рейган, как бы звезда, суперзвезда там, республиканизма, консерватизма и так далее. Понимаете? А вы почитайте, что у нас в комментариях пишут. Вы почитайте, что русскоязычные блогеры говорят. Я уже не говорю, вы поговорите с теми, кто здесь живет уже по 30 лет, вы с ними поговорите. Вы плакать станете. Понимаете, вот как я. У меня внутри все лопается. Вот от этого всего. Мы выросли в этом, понимаете? Самые успешные, самые замечательные, самые задушевные, самые либеральные. Понимаете, либерализм сегодня, это не когда ты всех любишь. Это когда ты ненавидишь вот этих. А консерватизм, когда ты ненавидишь вот тех. Понимаете, какая-то блогерша сняла видео про вашу школу. Я не видел, я не знаю. И мне, честно говоря, наплевать. Это говорит о том, что у нее проблемы, скорее всего. Но я тоже, я в ваших этих самых... я в вашем комментарии тоже не уверен, что вы говорите там по делу. У нее, если это правда, то, что вы говорите, если есть какой-то человек, который понятия не имеет о моей школе и снимает какое-то гадкое видео и так далее, это говорит о том, что она адресует это таким же людям, как она, с серьезными проблемами в голове. И вот откуда вы знаете, что есть это дерьмо? Ну вот, допустим, кто-то снял какое-то дерьмо. Почему вы об этом знаете? Вы смотрите это дерьмо? Вы смотрите одно дерьмо за другим? Вы, увидев это дерьмо 3 месяца назад, 6 месяцев назад, год назад, ну то оно не было про нашу школу. Ну так оно было другое дерьмо. А зачем вы смотрите дерьмо? Я не смотрю. Я еще раз. Моська лает на слона, потому что моська — это моська. Значит, слон не лает ни на кого. Слон вообще не лает. Он себе идет, спокойно идет. Поэтому на моську никто и лаять не станет. Кому нужна моська, чтобы на нее лаять? Я буду рад, если какие-то люди, которых я рассматриваю как, скажем так, с проблемами, посмотрят эту помойку и останутся в той помойке, где они есть, и не придут морочить мне голову, я не буду на них свои силы тратить. Я за то, чтобы все пошли это дерьмо посмотрели, и если уже они ко мне пришли, чтобы они понимали, что вот там дерьмо, а здесь конфетка, а не наоборот. Мое видение такое. Мне не нужны люди, которые не понимают, куда пришли. Че, я им тут накладываю там полную тарелку золотых монет, а они скажут, а это какой-то песок. Нет, Ласточка, это монеты золотые. Не понимаешь, значит, иди на пляж, возьми песок бесплатно. Так, идем дальше. Клавиатура лэптопа на заднем фоне раскрашена красным цветом. Нет, это там полосочки на кнопочках там. Нет, она не раскрашена. С праздником поздравляем. Как зарабатывают парикмахеры, мастера салона красоты? Есть такие, что очень прилично зарабатывают. Но это уже люди такие, как бы мастера, у которых сложилась своя клиентура. И могут очень-очень прилично зарабатывать. Просто не хуже инженера, я вас уверяю. Мебельщики по корпусной мебели. Востребованы. Я знаю людей, которые работают, как бы хорошо зарабатывают. Да. Здесь у нас место дорогое, поэтому есть спрос хороший, платежеспособный на хорошую мебель в частности. Нравится ли вам Невзоров, понятнее, кто такой. Так. Есть ли у меня увлечение, чтобы дарить для коллекции? Нету. Я люблю красивые ремни, я люблю красивые ручки. Вот у меня, например, вот у меня есть любимая ручка, я вам покажу, вот она. Вот у меня есть любимая ручка, она Swiss Army. Когда-то мне ее подарили на день рождения. Мы летели в самолете со Светланой, и там в самолете разносились, такой лоточек был. $80 она стоила. И дело даже не в том, что там, но когда я ее в руку беру, и вот то, как она в руке находится, это какое-то блаженство физическое, понимаете? Вот, поэтому, ну, хорошую ручку я очень люблю. Но так, чтобы именно коллекционировать, нет. Конечно, нет. Так. Ребята, я очередной раз извиняюсь, но поскольку мы на работе, мне нужно отскочить. И еще, мы с вами сегодня до 12:30. Потому что у меня там appointment важный, как раз вот по поводу нашего сдвига школьного в сторону автоматизации. Значит, буквально, ну, минутку, да, я сейчас подскочу, я извиняюсь. Так. Секунду. Окей. Выясняется, что мы можем спокойно болтать до часу, потому что appointment наш отменился. Теперь. Работу на стройке. На какой минимум, максимум можно рассчитывать? Я думаю, зависит от вашей квалификации. Если человек, например, абсолютно неквалифицированный, да, ищет неквалифицированную работу, у нас это могло бы быть долларов 15 в час. Но там еще тонкость, знаете, какая? У вас может не быть, скажем, там, 8 часов в день. Может быть, даже может не быть работа каждый день. Может, вот у вас какой-то проект, вы там 3 дня поработали, там, не знаю, а 2 дня нет. Для того, чтобы быть загруженным, там, обычно строители вообще по 6 дней в неделю работают, они еще в субботу работают. Надо, может быть, на нескольких проектах или в каком-то таком месте находиться, в какого-то прораба, у которого много проектов и так далее. То есть это не так просто, на самом деле, как может так показаться. Пойду на стройку там. И зависит еще от местности. Вы же не сказали, где это. Вы в Сакраменто или вы в Кремниевой долине, или вы, может быть, где-то, где вообще там и за 5 долларов люди работают, я не знаю. Можно ли остаться в США после окончания учебы? Окончание учебы не является основанием. Можно, но нужно какое-то основание. Кто-то за это время получит политическое убежище, кто-то женится там на гражданке США, кто-то получит рабочую визу, приглашение на работу, но окончание учебы само по себе не является основанием, хотя, если вы посмотрите на людей, которые приехали в США, допустим, из вашей страны, и завершили здесь образование, вы увидите, что, может быть, там 70%, может быть, 90% так и остались в США, но как-то еще остались. Так. Если ребенок рождается в США, дает ли что-то родителям в плане проживания в США? Нет. Добрый день, Ставрополь. Так. Записался на новый онлайн-курс тестировщиков. Есть ли шанс после его прохождения устроиться удаленно на работу в США? Я видео написал на этот счет с правилами игры. И там говорится в этом видео, что, безусловно, кто-то сможет это сделать. Мы не рассчитываем на то, чтобы вот те, кто интересуется, берут этот курс и находят работу. Это произойдет неминуемо с небольшим процентом тех, кто пройдет этот курс. Понимаете, можно ли? В принципе, можно. Значит ли это, что вы с большой вероятностью сможете это сделать? Нет. Ну, кто-то, да, кто-то нет. Я не знаю. Планирую поездку в сентябре в Нью-Йорк. По вашему мнению, три места в Нью-Йорке, которые обязательно нужно увидеть. Я совершенно не по Нью-Йорку и так далее. Так. В каких штатах США самые жесткие ограничения на владение оружием? Есть 5 штатов, где ограничения пожестче. Вот Калифорния одно из них. Так. Считаю ли я, что там школьники в большей безопасности? Дело в том, что, понимаете, смотри, какие ограничения там, что чего, почему-то вы сразу к школьникам, ограничения на всякие правила, относящиеся к оружию, не направлены специфически на школьников. Но, например, вот если вам говорят, что вы не можете хранить в одном месте, например, магазин и само оружие, да, они должны там как-то быть разнесены. Это значит, что вы не можете импульсивно схватить и стрельнуть, понимаете, или там вставить и стрельнуть. Вы должны куда-то пойти, взять, вставить и только потом стрельнуть. То есть смысл в том, чтобы снизить импульсивность этого всего. Значит, я думаю, что есть статистика, которая показывает, что это способствует снижению там какому-то. Я не знаю, я не специалист вообще по этому делу. Я рассуждаю просто как человек, которому не нравится, что первое, что у людей арсеналы целые оружия. Второе, мне не нравится, что когда говорят о том, что арсенала многовато будет, начинают говорить, что речь идет о запрете. Понимаете? Конституция говорит, человек может, да, имеет право там, да. Ну а что? Ну пусть у тебя будет пистолет, пусть у тебя будет 3 пистолета. Что за проблема такая? Почему ты должен там из окна гостиницы там положить, я не знаю, там 400 человек? Это как вообще? Это что такое? Это не нужно ограничение? Это право конституционное, что ли? Что за бред? Как я отношусь к айтишникам, связанным с game development? Я вам скажу, я думаю, что им абсолютно пофигу, как я к этому отношусь. Вот, если человеку нравится заниматься разработкой игр, так и отлично, как я отношусь. Дай бог, чтоб пусть они будут здоровы, пусть им нравится то, что они делают. А это колоссальнейший бизнес, колоссальнейший. Так что, так. В штате Мэн, где одни из самых мягких законов, связанных с оружием, крайне мало случаев убийств, преступлений с применением оружия, меньше, чем в соседних штатах. Надо разбираться, надо смотреть. Это крохотный штат. А надо смотреть, какое там население, понимаете? Надо смотреть там, какой там, я не знаю, какие там традиции исторические. Вот. И это может быть только до одного единственного случая. Вот, если там случилось бы то, что случилось во Флориде на днях, да, то по статистике, как бы, с учетом малочисленности населения, значит, это был бы, он, может, вышел бы на гораздо более высокую позицию, так сказать, вот в той статистике, которую вы там упоминаете, там и так далее. Дело же не, как сказать, это очень-очень-очень-очень большая проблема, решать которую не позволяют коррумпированные политики, которым взятки дают производители оружия. Значит, для того, чтобы мы вообще могли об этом разговаривать, надо убрать из уравнения вот это вот National Rifle Association, убрать тех, кто спонсирует деньгами людей, которые голосуют за те или другие меры. Вот когда вы это уберете, вот тогда можно будет нормально об этом разговаривать. А сейчас это просто... О чем мы вообще говорим? Что будет после выборов в России? Какое мое дело? Вы там живете, вы там разбираетесь, вы меня спрашиваете. Да. Как, проводя каждый день по 10 часов на работе, не потерять чувство жизни? Не знаю. Я думаю, что очень многие люди, когда 10 лет, часов сидят на работе, они живут в этот момент полноценной жизнью. Так. Или похудел Михаил, или искажает камера. Ну, может быть, и то, и другое. Михаил действительно похудел на ровно 20 килограмм. Вот, скажем так, 3 месяца назад, 3 месяца назад в этот день я был на 20 килограмм меньше весом. Программирование, какие направления более востребованы, не могу сказать. Не хочу ли я написать мотивирующую книгу? А чё книгу? Я вот так поговорю, и вроде и нормально. Чё мне писать? Знаете, сколько уже книг написано? То есть, если бы я чувствовал, что вот что-то надо сказать, и никто не сказал, я бы взял и написал. Но поскольку все уже сказано, и я бы сказал, что все эти мотивирующие книги – это перепевы того, что вы можете прочитать там в Ветхом и в Новом Завете, например, в Талмуде. Уйдите на 2000 лет назад, все сказано. Сказано, расписано, разжевано и так далее. Конечно, если игнорировать, что до нас жили люди, и они как-то вот тоже были люди. И, конечно, вроде с нас все начинается. Ну, что я буду об этом писать? Я не знаю. Какое отношение у москвича к Петербургу? Мне очень нравится город. В наше время, я не знаю, там сейчас, может, меняется население как-то, исключительно были добрые люди, симпатичные. Я неоднократно сталкивался с тем, что просто подходили на улице и говорят: я вижу у вас какое-то озабоченное такое лицо, вам нужна помощь, там, давайте я вам расскажу, как пройти и так далее. То есть, если в Москве жаловались приезжие, что они хотят спросить, а люди пробегают, да, то в Питере ты даже и не спрашиваешь, а к тебе подходили и спрашивали: может быть, надо что-то вам рассказать. Вот, и я был совершенно очарован, совершенно очарован. Если есть противостояние, есть люди, которые любят противостоять чему-то. Они могут противостоять, да. Вот, скажем, москвичи питерцам, питерцы москвичам, там, допустим, вся Россия, Москве и там еще. Но это надо хотеть противостоять. Когда ты хочешь противостоять, обязательно найдется, кому противостоять. Евреям, мусульманам, чеченцам, там, я не знаю, кому, украинцам. Всегда найдется, кому противостоять. Что такое говорит? Есть еще окошко в лотерее, просто участвуем с семьей. Окошко. Я думаю, что похороны лотереи можно считать несостоявшимися. Так вот, так я полагаю. Еще раз, никто не знает. Это, я сказал, это мутная вода, в которой непонятно вообще, что выловится. Но пока что я считаю, что похороны лотереи, в лучшем случае откладываются надолго. Вот, а для них. А в худшем случае вообще, ну, я не знаю, сказать навсегда было бы неправильно, скажем, на очень долго. Да. Тут вот у нас насчет сплетней и гадостей. Тоже удивляюсь людям, идешь навстречу, все от души, а они тебе так. Я вам еще одну вещь скажу тогда, раз уж вы так восприимчивы к моим словам. Скажу вам еще одну вещь. Когда ты идешь к людям навстречу от всей души, не жди от них благодарности, не делай это в обмен на благодарность. Делай это потому, что у тебя есть потребность это делать. Если у тебя нет потребности, если ты думаешь, я тебе вот тут крошек хлебных насыплю, а ты потом меня отблагодаришь, вот этого не надо делать. Это гнилое все. Это гниль. Надо делать то, к чему стремится твоя душа. Если ты от души хочешь сделать что-то хорошее, делай что-то хорошее. Будет спасибо, не будет спасибо. Может быть, через 10 лет будет это спасибо. Может быть, оно там через третье поколение будет это спасибо. Это не важно. Вы не от них спасибо ждете. Вы самореализуетесь. Вы должны благодарить их за то, что они есть, такие, какие они есть. И за то, что через них вы имели возможность самореализации. Потому что если бы их не было, у вас не было бы возможности самореализоваться, отдавая свою душу другим людям. Понимаете, не надо вот этот обмен натуральный. Душу на благодарность. Не нужно это. Делаешь и делай. Огромный привет, говорит, от братьев армян. Говорит, алаберды, с удовольствием. Да, я хочу сказать, что в Америке, конечно, очень существенная такая по размерам армянская комьюнити. У нас, конечно, вот тут немного, а в Лос-Анджелесе это просто целый мир. И я очень люблю, когда бываю в Лос-Анджелесе, пойти в какой-нибудь армянский магазин или армянский ресторан исключительно. Я просто настаиваю, чтобы когда попадете в Лос-Анджелес, сходите в хороший армянский ресторан, спросите у местных, где хороший армянский ресторан. Это просто невероятное наслаждение. И магазины армянские, это просто как именины сердца. Вот. И у нас тут было много молодняка армянского, такие 18, 19, 20 лет. Одно время из Лос-Анджелеса приезжали прямо стаями. Знаете, так приедет человек 8-10, там дом какой-нибудь снимут. И такие молоденькие, красивенькие, такие, знаете, они счастливые, они вот из них льется счастье и радость жизни, прямо она через глаза, через улыбку, через все. Они просто вот какие-то такие излучающие, совершенно невероятные. Вот. И я думаю, что вот та трагедия, которая свалилась на армянский народ, вот этот геноцид и все эти дела, это, конечно, ужасная, ужасная дрянь. И это народ, рожденный для солнца, понимаете? И ну вот так бывает. Ну что сделать? Тем, кто не знает, что там произошло, я очень советую почитать, может быть, в Википедии где-нибудь почитать, потому что это сердце кровью обливается, но... Это древнейший народ, это самый древний христианский народ в мире, друзья, если вы не знали. Это был первый народ, который принял христианство. Не потому, что кто-то пришел и насадил его насильно, понимаете? Не потому, что князь Владимир решил крестить Русь. Или там император Константин решил крестить, там, обратить в православие значит, там, вот, империю. Нет! Нет! Понимаете, это совершенно особый как бы, случай соединения народа и Бога. Это просто невероятная совершенно история. Большой привет. Одобрят ли собеседование грин-карту, если у тебя два гражданства, Россия и Таджикистан? Они не смотрят на ваше гражданство. Они смотрят на вашу страну рождения. Гражданство вообще по фене. Как попасть в курс, если не успел? Ну никак, если уже 500 набраны и 350 в очереди, то никак. Да нет, не важно, в тот же день будет висеть на Ютубе, что вам туда. Это же не то, что вы там будете интерактивно в чем-то участвовать. 500 человек не могут интерактивно с педагогом во время класса коммуницировать как-то. Это невозможно. Украина ровно. С чего мне начать для иммиграции? Смотрите наш канал. Там очень много на эту тему. Читайте форум «Говорим про US». Вообще под каждым нашим видео есть много ссылок. И первая ссылка – это ссылка на форум «Говорим про US». Это как бы must, что называется. Да? Вы не можете без этого обойтись. Вы ходите, изучаете там. Вы смотрите наш канал. Наверное, есть еще каналы. Я могу сказать, сейчас много очень интересных, симпатичных блогеров. Тогда читайте, разбирайтесь, смотрите. Так... Незнайку Носова перечитывал. Незнайку Носова, да. А Незнайка, этот самый, на Луне. Это я уже постарше был. Казалось бы, взрослый парень, там лет 14. Как раз вышла тогда эта Незнайка на Луне. Я думаю, ну что мне Незнайку? Я в восторге был. В совершеннейшем восторге был от Незнайки на Луне. Там еще такая была замечательная пародия на капиталистическое общество. Что вы... Это правда, что в Силиконовой долине люди, которые создают все компьютерное, запрещают в школах, где учатся их дети, использовать компьютеры. И дети их пишут и рисуют вручную. Но послушайте, значит, есть понятие развития ребенка. И ну, на сегодня, как бы, да, важным элементом развития ребенка является развитие, там, скажем, навыков, ну, как скажем, кисти, да. Кто это мне говорил, я сейчас не помню. С каким-то. Где-то я слышал вот эту мульку, что там чуть ли не 90% или 95% мозга человеческого обрабатывают то, что проходит через пальцы и через голосовые связки. Понимаете, насколько важно развивать кисть, насколько важно развивать речь. Речь и кисть — это мозг. Пусть там будет не 95%, пусть будет 64%. Понимаете, это же и есть мозг. Что отличает человека от мартышки? Рука. Рука. У мартышки не было орудий труда. Мартышка, вот она лапой брала и все. Все, что в лапу, камень. А у человека есть рука, он может и камень превратить во что угодно. Он может металл выплавить, выковать и сделать из него орудие труда. Он может вырезать по дереву. Понимаете, это рука. Это безумно важно для развития мозга человеческого. Если ты хочешь когда-то понимать что-то в компьютерах, ты обязан. Мозг, голос, речь и рука. И вы. Вы идете, и вы на пути к интеллектуальной элите. То есть, конечно, интеллектуальная элита сегодня, она больше на речь смотрит, чем на руку. Но это неправильно. Это речь само собой, а рука само собой. Я еще раз, я извиняюсь, если там кто-нибудь психолог какой-нибудь профессиональный смеяться начнет. Но я вот меня так учили, я так понимаю. Зачем на заграничных лаптопах док-станция? Удобно. Как? Пришел, воткнулся и сидишь. Как? Почему? Удобно же, там монитор нормальный. Как же? Многие люди пользуются. Пришел в офис, воткнулся и все. А у меня, смотрите, у меня вот здесь компьютер стоит, а у меня там лэптоп. И у меня дома еще дома лэптоп. Ну, я на дачу отвезу. Вот на даче лэптоп и дома компьютер. Понимаете, а так у меня один. Я пришел, тут воткнул, там воткнул, здесь воткнул. Тут. Нигде не воткнул, просто на лэптопе. Ну, класс же, ну как же. Покупаю ли что-нибудь в кредит? Обоснуйте, почему. Выгодно. В кредит выгодно. Допустим, я покупаю дом. Скажем, ну, условно, усредненное, не вообще. Вот, ну, вот я пошел покупать дом. Дом стоит $1 миллион. Чтобы его купить на кеш, мне нужен $1 миллион. Значит, у меня нет $1 миллиона, у меня есть, допустим, 250 тысяч. Я иду в банк, даю 20, 250 тысяч down payment, еще 750 тысяч. Мне банк охотно дает в кредит, потому что у меня есть зарплата, я могу выплатить, они это понимают. Проходит 10 лет. За 10 лет я выплатил банку из этих 750 тысяч, может быть, я выплатил, ну, не знаю, там, 150 выплатил, там, как бы, в основном выплачивается в конце, а не в начале. 150 тысяч я выплатил. Но дом уже не стоит миллион. Дом стоит уже 2 миллиона. Потому что прошло 10 лет. Он за 10 лет удвоился. Таким образом, я потратил 250 тысяч на входе. 150 тысяч я потратил, выплачивая банку. Так? Значит, это 400 тысяч. И я получил $1 миллион сверху к тому, что стоил дом. Да? Значит, теперь, значит, итак, я потратил 400 тысяч, а у меня теперь есть 1 400 000, да, с учетом того, что я положил, и с учетом того, что вырос дом, и я еще все эти 10 лет списывал с налогов тот интерес, который я платил, и так далее. Это безумно выгодно. Как же так? А можете не покупать. Покупайте за наличку, пожалуйста. Покупать за наличку — это быть нищим. Или это вы покупаете что-то крайне незначительное. Скажем, если я миллиардер, и пошел купил дом там за 5 миллионов, за наличку. Ну так а хрен мне эти 5 миллионов, у меня каждый год там миллиард, я вообще не заметил этих денег. Но если я вот, как бы, если для меня миллион существенная сумма, то я лучше ее в кредит возьму. Тем более, если она в цене растет, это уже, с кем надо быть-то? Смотрел ли я сегодня Олимпиаду по фигурному катанию? Нет, не смотрел. Возможно ли прожить 19-летнему человеку в США без знакомых? Да? А как же они, по-вашему, живут? Думаете, они за счет знакомых живут? Эти знакомые как что, их содержат? Если я не знаю математику, можно ли стать программистом в востребованной сфере? Можно стать программистом в востребованной сфере определенного уровня программистом. То есть есть программисты, которые более высокого класса, которые знают математику. Да, можно, конечно. Ну, то есть, да, каким-то программистам можно. Вы не будете там top of the line, вы не будете супер-дюпер, вы не будете принадлежать как бы к элите этого дела. Но на хлеб с маслом там с икоркой у вас будет. Как дела у Лены из блога Толстяка? Уже учится у вас. Да, она сейчас в онлайн-классе у нас. Вроде так я периодически ее там так спрашиваю, как там все. Она говорит, нормально вроде. Ну, хорошо. Объясните мне нюанс по иммиграции. Мои друзья, пожилая пара евреев, которые едут в США по политике. И они постоянно ездят в посольство в Москву, а не в Киев. Почему в Москву? Это не ко мне вопрос. Значит, если они граждане Украины, то они должны были бы ездить в Киев. Но есть вопросы по политическому убежищу, которые решаются в Москве, даже если вы с Украины. То есть там есть небольшая группа, которая занимается этими вопросами. Например, я не знаю, закончилось это или нет, но одно время в Москве получали статус беженцев. Я забыл, какая это была конкретно религиозная группа из Украины. То есть они не в США получали политику, они в Москве получали статус беженца, потому что там решался какой-то узкий круг вопросов. Поэтому вот, может быть, они там как-то вот с этим связаны, я не знаю. То есть вот конкретно для евреев я не слышал, но вот про какая-то разновидность, то ли баптисты были, то ли там пятидесятники, то ли я не знаю, ну честно, я не хочу лишнего. Так. Какие минимальные условия должен соблюсти выигравший грин-карту человек, чтобы впоследствии получить гражданство? Он должен жить в США, платить налоги, собственно, не совершать никаких уголовных преступлений. Вот, собственно, и все. То есть, он автоматически, практически автоматом получит грин-карту, если не совершит какой-то гнусности. То есть ему не скажут, ты должен квалифицироваться на грин-карту, на гражданство. Ему скажут, ты должен не дисквалифицировать себя. Как бы это более простой процесс. Да. Можно ли после получения политубежища идти на дальнобой? Можно задолго до получения политубежища идти на дальнобой. Вы подадите на политубежище, у вас через несколько месяцев появится разрешение на работу. Там через полгода. И вы можете уже идти на дальнобой. То есть, есть люди в дальнобой работают, как это сказать, нелегально. Я вас этому не учу. Хотя этого тоже сколько хочешь. Вот. А так, конечно, вам не надо ждать получения. Может пройти там 3-4 года, пока вы что-то получите. Вы все это время будете работать. Хорошо зарабатывать. Дальнобой хорошо зарабатывает. Очень востребован. Я не знаю, связаны ли эти два события, но некоторое время назад при Обаме это еще было. Существенно при Обаме. Значит, был такой скандал, что мексиканские траки по техническим характеристикам не соответствуют американским, они менее, там с безопасностью у них проблемы, с загрязнением окружающей среды и так далее. И запретили мексиканским водителям разъезжать по США. Раньше они там могли из Мексики через границу, там в Чикаго, в Нью-Йорк, куда угодно. Тут им сказали, нифига, значит, вот тут разгружаетесь, дальше берут американские тракеры и они будут везти. И до сих пор тракеров нехватка в стране. Вот я 2-3 дня назад я читал статистику, там статья была о том, что тракеров катастрофически не хватает. Вот может быть из-за этого, я не знаю, насколько это связано. По вашему мнению, есть и будут ли достойные кандидаты на праймерис от Демократической партии в 2020 на выборах против Трампа? Это проблема. Проблема не в том, что люди себя станут выдвигать. То есть, говорят, что будет очень много выдвиженцев в демократических рядах, поскольку нет явного какого-то лидера, Клинтон больше уже не пойдет, кто там есть, непонятно. Открылась как вот эта window of opportunities. Многие люди пойдут, не потому что они надеются на успех, но просто как-то заявить о себе там как-то, да, и так далее. Известность какую-то в партии приобрести. Будет очень много желающих. Но вы поймите правильно, Клинтон... Там в Демократической партии конкретно вот эта система с чиновниками партийными, которые имеют право голоса без того, чтобы кто-то за них голосовал, да, отдельно эти суперделегаты. И суперделегаты, даже если бы Сандерс набрал больше голосов, чем Клинтон, ну там, не знаю, там на 10%, голоса суперделегатов были у Клинтон. Понимаете? То есть партийная элита, партийная верхушка, она давит. Вопрос в чем? Способна ли демократическая партийная верхушка в принципе на выдвижение приличного человека? Это непонятно. Они ведь не только Клинтон вот пропихивали, они же при этом Сандерса гнобили. Они даже не дали ему равных возможностей. Они, республиканский демократический комитет, палки в колеса ему ставил. Из-за чего вот этой вот тетке из Флориды, которая там была, Вассерман ее фамилия, она была председателем демократического комитета, ей пришлось в отставку уйти, уже был скандал. Они специально ставили ему палки в колеса. И он об этом говорил, кстати, но потом доказательства пришли. То есть, дело ведь не только в том, что республиканская партия превратилась в помойку. Дело в том, что и демократическая партия превратилась в помойку. Обе партии в помойке. И вот дальше возникает опять мутная какая-то вода, когда ты идешь на выборы голосовать не за кого. Вот один мерзавец против другого урода. И вот эта система потрясающая, понимаете? Как еще Трамп мог куда-то вообще пробиться в этой системе? Да, могут ли быть проблемы, какие при въезде после путешествия за границу, после Granted Asylum? За границу никаких, но в страну, из которой вы уехали, чтобы получить Asylum, вы так сразу просто не должны ездить, у вас могут быть неприятности. Именно в ту страну, напрямую. Вы можете поехать в Канаду и оттуда в ту страну, но вот так из США в ту страну вам скажут, а что ж ты убежище просила, теперь что? Легко ли получить кредит на развитие бизнеса? Нет, нелегко. Они должны видеть, что вы в состоянии вернуть деньги. Лос-Анджелес и Лонг-Бич. Хорошее место для пары молодых людей по 25 лет. Семьи. Сказочное место. Лонг-Бич просто рай на земле. То есть Лос-Анджелес как бы очень большое место, а Лонг-Бич просто, ну, ребята, хе-хе, шикарно. Че же, я бы с удовольствием жил в Лонг-Бич. Как там дела с политубежищем? Когда лучше ехать, сейчас или подождать? Ну, когда поняли, что надо ехать, значит, езжайте сейчас. А что? Бывал ли я в Далтоне, Флорида? Бывал. Не можете подсказать, что, если рассматривать для жизни эту местность? Нет, я не могу подсказать, я как бы там не живу. И мои, так сказать, туристические впечатления вас не должны как-то так интересовать. Есть блогеры, которые там рядом, ну что со мной? Почему у вас со Светланой нет домов с бассейнами? У нас были. Мы как бы поняли в какой-то момент, что мы не хотим. Бассейн, ну кроме того, что можно сфотографировать, картинку сделать, и даже там, скажем, 10 раз в году туда спуститься. Вот, все остальное это неприятности. То есть там масса-масса всяких забот, хлопот, расходов. Туда сыпется с деревьев, даже с соседских деревьев, там пыльца, туда падают какие-то крысы, там тонут, на него садятся утки, не стерильные, там, и чего только там нет, его надо, значит, там, я даже не хочу в это дело залезать. У нас есть опыт, на основании которого мы больше этого не хотим. То есть бассейн не является абсолютным каким-то счастьем. А это, в общем-то, как бы для нас это противоположность. Закончил технологический университет, специальность производства текстильных материалов, инженер. Как вы думаете, есть возможность устроиться в такой сфере деятельности в США? Дядь Леня, вы бы лучше, когда профессию выбирали, спросили себя, я с этой профессией могу устроиться в США? Потому что сейчас-то уже задним числом у вас маневра нет никакого. Я не знаю. Я в Кремниевой долине, тут у нас текстильного производства нет, знакомых у меня таких нет. Никогда не слышал, чтобы хоть кто-нибудь вот с таким вот сюда приехал по рабочей визе. Вот не слышал. Но если вы решите свой иммиграционный вопрос как-то, и почему-то после этого, почему-то вам захочется именно в текстильных материалах, в их производстве, я думаю, что проблем особых не будет, но, скорее всего, вам не захочется, так мне кажется, я не знаю. Почему в Штатах чаще вместо обоев в домах стены оштукатурены и крашены? Я задавал себе часто этот вопрос, но там, где мне хотелось обои, я себе клеил обои. Но наступил момент, когда я перестал это делать, потому что гораздо проще, когда крашеные. Технологичней, проще, технологичней. Обои, знаете, у нас тут был магазин недалеко, вот буквально отсюда 2 минуты пешком. Там этих обоев было, но это когда мы приехали там 27 лет назад. А сейчас нет магазина, вышел из бизнеса, не берут обои. Английские, такие, сякие, мама родная, какие там были обои, японские. Оттуда выйти было невозможно из этого магазина. Не берут. Не технологично. Так. Диплом инженера по автоматизации технологических процессов и производств поможет при трудоустройстве тестером. Всякий диплом о высшем образовании поможет привлечь внимание к вашему резюме. Поможет больше, если образование инженерное, нежели, допустим, гуманитарное. Еще больше поможет, если связано каким-то образом с электроникой, автоматизацией, программированием, кодированием, алгоритмами и так далее. Поэтому, да, безусловно, это один из лучших, так сказать, дипломов с точки зрения привлекательности. Самая большая помощь, которая, значит, могла бы произойти от этого диплома, если кроме диплома вы действительно стали инженером, и у вас появились качества, которые позволяют вам там за 2 часа разобраться в том, чего у гуманитария может занять 2 месяца. Понимаете? Вот. И я это видел в очень больших количествах. Поэтому есть люди, которые просто живут в этом, понимаете? А есть люди, которым надо начать там жить. И это 2 разных мира. То есть, если вы инженер, особенно не по диплому, а по, так сказать, по состоянию, так сказать, своего духа, мышления, логического такого сякого восприятия вещей, для вас тестирование будет таким же органичным и естественным, как было для меня когда-то. Я не учил тестирование. Ну, я прочитал, конечно, пару книг, но я его не учил. Я жил в этом. Я был тестером задолго до того, как я узнал, что я тестирую. Я тестировал всю жизнь. Сколько я себя помню, в инженерной своей жизни, я все время что-то тестировал. Я не был тестером, я был разработчиком, я был там кем угодно. Я постоянно что-то тестирую. Программист, вот пишут люди, говорят, что процентов 40 минимум времени программиста – это тестирование собственного кода. Ну, так мы же его тестером не зовем, но он же тестирует. Тот же самый инженер, он все время что-то тестирует. Когда вы начали делать рейки, как сказывается на ваше здоровье? Ну, со мной специалист работает, сказывается хорошо. Сказывается хорошо. Душевное равновесие, там, чакры открываются. Я хорошо чувствую это все. То есть, когда вот я там прихожу, и мной начинают заниматься, я очень хорошо чувствую, когда открываются, когда потоки пошли и так далее. Я достаточно такой сенсорный в этом плане. То есть мне не нужно говорить словами, я вам сам скажу, что со мной происходит. Вот когда со мной работает человек по энергетике, я могу комментировать, что происходит. Я сам так не сделаю. Ну, то есть я могу что-то, но по чуть-чуть. А вот тут уже как бы серьезные профессионалы. Учебников по Java не советую. Я, собственно, никогда не читал ни одного учебника по Java, чтобы мне хотелось его кому-то посоветовать. Какова природа, по вашему мнению, многовекового гонения евреев? Может быть, предательство Христа, инквизиция, большевистские ячейки, разрушение империи, приватизация России. Но вы что, в одну хренотень столько насыпали? В основе многовекового гонения евреев лежит христианство. Специфически, то, что сегодня является католицизмом, и то, что сегодня является православием. В основе вот этого всего является нужная в свое время, так сказать, концепция, вот то, что вы тут перечисляете, предательство Христа, бред сивой кобылы, сейчас стыдно такие слова говорить. Вот. И Христос и есть еврей. Евреи не могут предать Христа, это бред. И последователи Христа все были евреями как один. И Христос не апеллировал к язычникам, он апеллировал к евреям. И он не пришел прикрыть иудаизм, он пришел реформировать иудаизм. То есть вот, нужно было сочинить какой-то бред. Кроме того, в то время, когда это там 4 век, 5, 6, там, когда все это происходило, никто не отличал христиан от евреев. Они и были евреями. И дальше, значит, нарастили туда, значит, выкинули существенную часть иудаизма, которая была, упростили до уровня язычников, вот туда, попроще, чтобы было. И, ну и вот дальше придумали мульки всякие. И да, и вот антисемитизм, как бы, религиозный антисемитизм, он не относился к народу как к крови. Гонение евреев всегда существовало на уровне религии. Это не как сейчас. Вот не как сейчас. А, и не как у нацистов. А вот начиная с СССР, да, и гитлеровской Германии, значит, евреев стали преследовать по крови. Когда они говорят, евреи, там, приватизация России. Да где вы видели хоть одного приватизатора России, который в синагогу ходит? Большевики. Где вы видели большевиков, ходящих в синагогу? Понимаете? Для того, чтобы вот это сказать, надо глубинно не понимать самых простых вещей. Значит, антисемитизм встроен в католицизм, антисемитизм встроен в православие. Это фундаментальный камень, это краеугольный камень этих религий. В значительно меньшей степени это встроено, допустим, в протестантство, да? Потому что протестантам нужно было отплеваться от католиков. Поэтому протестанты намного сильнее не любят католиков, чем, например, евреев. В современном, скажем, мире, вот американском, евангелические христиане, большие, как сказать, сторонники Израиля и иудаизма, они себя считают евреями, говорят, мы евреи. И это правда, потому что христианство как бы исторически является сектой иудаизма, возникла как секта иудаизма и разрослась, и стала опять, не сама разрослась, имперской властью разрослась, но уже ладно уже об этом, но вот сейчас, спустя там 1500 лет, они возвращаются к истокам, туда. И они говорят, так, а мы и есть евреи. Ну да, ты веришь в этого Бога, да. А как называются люди, которые верят в этого Бога? Они называются евреи. Ты признаешь Ветхий Завет, да? Так ты еврей и есть. Это определение еврея. Ну, исторически, да, вот потом к определению еврея добавили кое-что, да, это уже не только там Ветхий Завет, но и Талмуд, там, еще что-то, но вернитесь на 2000 лет назад, и евреем назывался человек, который, значит, принимал вот этого бога, Яхве, и, значит, признавал Ветхий Завет, все, вот, собственно, и все. Ну, еще раз, в моем упрощенном, этого самого, вот, а дальше то, что большевики... То, что, скажем так, советская власть, которая валила на евреев, которые якобы вот евреи, там вот те вот они революцию сделали, еще опять. Это очень удобно, потому что в православие встроено, антисемитизм встроен в православие. Это, как бы сказать, вот этот вирус, который изнутри уничтожает народы, которые вот в этом вот находятся, в этой ненависти, которая у них, они от нее деться никуда не могут, она часть их сознания. И вот, и дальше ты обращаешься к этому вирусу, которым, и дергаешь его за веревочку. И дальше евреем является тот тоже и не иудей, как бы, а просто какой-то там по крови. Или просто подозрительный, или сомнительный, или кучерявый, или со шнобелем, или в очках. Сколько было интеллигентов, вот, абсолютно таких русских людей, чистокровных, которые там били по морде с криком «Жидовская морда», потому что у них интеллигентный вид. Это как бы ненависть, которой дали направление. Ненависть в них была всегда, но ненависть через якобы там какое-то предательство Христа, через там еще что-то, вот все это, вся эта околесица. Вы посмотрите, вот сейчас эта история с Исаакиевским собором, там, когда выходит зампредседателя Думы, да, как там его этот, который комментатором был на телевидении, вот этот вот ГБшник, и там тоже на еврейскую тему, зампредседателя Думы, какие нахрен там тебе олигархи, там, какие там приватизаторы России? Что они могут сделать в нем? Ничего. Поэтому, если вы меня спросите, значит, я думаю, что мы сейчас находимся в таком этапе, когда в России евреев пока не трогают. Происходит чудовищная ассимиляция. Евреев фактически нет. То есть по переписи там было 150 тысяч человек. Если, допустим, 100 лет назад ровно в России было 6 миллионов евреев, ну, включая там Украину, там и так далее. Ну, а что Украина? На Украине 100 тысяч, в России 150. Вот вам, собственно, значит, те 6 миллионов должны были бы быть сегодня так по демографическим простым каким-то расчетам, там, может быть, там, не знаю, 20 миллионов. Значит, у нас теперь не 20 миллионов, а 250 на Россию и на Украину тысяч. То есть фактически как народ исчезло. Кто уехал, кого убили, кто ассимилировал. Ассимиляция 90%. То есть еще буквально пару-тройку поколений, и антисемитизм в России будет как в Польше. То есть антисемитизм есть, а евреев нет. Евреи пока отложены, как объект ненависти. Сейчас есть украинцы, сейчас есть чеченцы, сейчас есть мусульмане в целом и так далее. Евреи — это резерв как бы главного командования, когда дойдет до проблем в стране, если дойдет до проблем в стране, которых нельзя уже свалить на чеченцев и украинцев, вот тогда пойдут евреи. Их, слава богу, на телевидении полно, как бы рожи мы их все знаем, олигархи вот эти вот, слава богу, есть чего отнять и есть кому передать. В общем, как бы, и вот эта вакханалия, как бы, она где-то на подходе. Мы не знаем сегодня, когда это случится, но мы знаем, почему это произойдет. Это произойдет потому, что других виноватых уже не останется. Или, скажем так, уровень проблемы будет такой, что уже нельзя свалить ни на кого, вот, кроме как вот этих вот, которые по всему миру, у которых все деньги, у которых все средства массовой информации, и там, и они еще и Иисуса убили, блин. Ну, тоже вообще уже все, а? Так, да, это проклятие христианства, вот это вот, честно, да, какую камеру оставлю, не знаю, вот я в раздумье, то есть ни одна из них не соответствует моему, так сказать, идеалу, да. Таня генерал, большая, молодец, тепло отзывается. Я Таню очень люблю. Она очень родной человек для нас. Как я отношусь к какому-то кандидату в президенты? Никак. Административные проверки по грин-карте, ничего не знаю. Так. Так. Надо сказать, что вопрос Java или Python является основным вопросом современности. Знаете, вот как-то... И так до сих пор ответа нет. Вот он не удовлетворяется каким-то ответом. Вот продолжается. По вопросам политического убежища у нас есть плейлист. Поэтому задайте мне вопрос, можно ли по политическим взглядам переехать в США как беженец? По взглядам нельзя. По преследованиям за взгляды можно. По взглядам нет. Вот у нас в США, пожалуйста, ты можешь иметь любые взгляды, но тебя за них не преследуют. Куда тебя возьмут беженцы? Надо, чтобы тебя преследовали. А так дальше смотрите наш плейлист, там исключительно хорошо все сделано. Чем конкретно в США могла бы заняться молодая девушка с отличным английским, музыкальным, художественным, хореографическим образованием? Аида, такая девушка может заняться всем, чем угодно. Особенно, если у нее английский хороший. Вот. Она может, например, преподавать там хореографическое, художественное, музыкальное. Например, она может открыть детский сад или музыкальную школу, если ее в бизнес, например, потянуло. Она может хорошо выйти замуж, и да, что тоже, ну, как бы это не зависит, как бы, не столько, чем она могла профессионально заниматься, но, в общем, то есть... В этом есть, может быть, зацепка. Как, допустим, она вышла замуж хорошо, там с той стороны деньги есть, там еще что-то, она может себе позволить больше профессионально. Она может пойти учиться, например, на что-то, о чем она давно мечтает. Но она не пропадет, без куска хлеба не останется. То есть преподаватели музыки, хореографии там, и так далее очень востребованы. И школы востребованы. То есть она заработает себе на хлеб с маслом очень-очень хорошо. И у нее будет большой круг общения с интересными, интеллигентными, замечательными совершенно людьми и так далее. Я за девушку рад. Политическое убежище из Приднестровья, я тебе отвечал, а насчет Абхазии. Ну, давайте так, Приднестровье и Абхазия, и Южная Осетия, я извиняюсь, Северная Осетия. Это все зоны беспредела, там нет власти. Легитимный, да, то есть там нет такой власти, такого правительства, которое признается другими странами. Там человек может исчезнуть, там человека может, ну, все что угодно, там нет закона легитимного и так далее. Поэтому это не повод, чтобы вам давать статус беженца, но вам легче поверят, что с вами что-то произошло такое, потому что, ну да, там все же может произойти. Знаете, если вы скажете, со мной в Чехии такое произошло, я скажу, в Чехии такого не может быть. А в Абхазии может. Почему же нет? Так, в этом смысле проще. Я не хочу сказать, что сам факт того, что вы там живете, вам дает какое-то, дает основание, нет. Можно ли после подачи политического убежища изменить свой статус, например, получив рабочую визу и так ли? Можно. Может, и два процесса параллельные могут идти, они не мешают друг другу. Вопрос связан с тем, что рассмотрение политики тянется до 8-10 лет. У вас абсолютно неверное представление о вопросе, поэтому я бы на вашем месте подразобрался. Мой вам совет – подразобраться. Конечно, есть случаи, когда рассмотрение политики тянется до 8-10 лет, но это, во-первых, происходит с теми людьми, которые, скажем так, плохо разбирались в том, чем занимаются. Раз. Второе – это на порядок лучше, чем с рабочей визой, которая тоже далеко не гарантированная штука. Компания могла закрыться, могла экономика, значит, пойти вниз и так далее, и так далее, и так далее. Вы хотя бы эти 8-10 лет по политике могли нормально жить и работать, а с рабочей визой вы не сможете нормально жить и работать. Переходить с места на место, переезжать из города в город, быть уверенным, что вы можете там пойти туда или пойти сюда. Я бы предпочел неуверенность в том, чтобы 8-10 лет проторчать на политическом убежище, чем вот это вот по рабочей визе получать, и неизвестно, чем это кончится. Я много видел людей, которые по рабочей визе не получили ничего потом в итоге. Или, и когда еще супруга работать не может, и ты на одну зарплату все это тащишь. Поэтому я бы на вашем месте подразобрался немножко. Стоит ли ехать в штат Невада из-за низких цен на жилье? Я бы на вашем месте смотрел не на цены на жилье, а на соотношение зарплат и цен на жилье. Ну, там вообще жарко очень. Я не знаю, если вы к жаре хорошо относитесь, допустим, вы живете в Узбекистане, для вас там как дом родной будет. Но если вы живете там, не знаю, в Питере, даже в Москве, или, скажем, в Киеве, то вы там спечетесь, в общем-то. Но опять, можно привыкнуть ко всему. Люди, которые там живут, привыкают. Ну, пройдет год, вы привыкнете. Так... Что у нас там? Ага, время есть. Так. Как называются витамины для мозгов, о которых вы говорили месяц назад на стриме? Вот уж не знаю, а что это такое. Там, я не знаю, как называется, есть такие, есть дерево в Бразилии. Грибочки. Есть грибочки в Бразилии растут. Вот, я не помню, как называются. Есть, знаете, что интересная штука? Есть такая травка, называется... Horny goat. Такой возбужденный козел. Буквально. Вот такой в сексуальном смысле возбужденный. Horny goat. Weed. Horny goat weed. W-E-E-D. Weed. И этот самый horny goat weed, в принципе, это для эрекции. Но у него есть побочные эффекты очень сильные. И в частности, вот побочным эффектом является ясность в мозгах. Поэтому... Если у человека проблемы и с эрекцией, и с ясностью в мозгах, то это просто для него. Если только с ясностью в мозгах, то дополнительная эрекция, может, ему и не помешает. Я не знаю, но вот такая интересная травка. Если вы пойдете в какой-нибудь, знаете, например, Walmart, да, только я не уверен, если в магазинах живьем, а вот на веб-сайте Walmart я как-то налетел однажды, по ссылке пошел, знаете, я по ссылке куда только не попадаю, зрителей много. И вот, значит, у их там, в этом Walmart, там штук 30 или 40 в разных расфасовках, упаковках. Там я был потрясен, что такая целая индустрия этих вот возбужденных козлов, и я даже и не слышал никогда. Так что вот посмотрите, если интересно. Какое влияние оказал на вас Роберт Кийосаки? Хорошее. Ну, оказал, и я дальше потом пошел. Хорошее. Ну, я не мог его воспринимать как бы на 100% то, что он говорит, потому что там очень много совершенно откровенного бреда. Но уже ниже всякой критики. Но я когда читаю, я не пытаюсь дисквалифицировать чтиво по присутствию бреда. Всюду есть, у каждого человека есть какой-то бред, ничего страшного. Я пытаюсь найти что-то, что я мог бы использовать. Поэтому какие-то мысли такие простенькие, но удобные для объяснения каких-то вещей и так далее, там, несомненно, есть. Я считаю, что почитать Киесаки очень полезно. Единственное, что нельзя воспринимать его на все 100%. Вот в той мере, в какой вы, так сказать, сохраняете здравый смысл, вот, вы будете абсолютно в порядке. Я рекомендую очень. Там Rich Dad, Poor Dad, изумительно. Изумительно. Или там, где квадранты он объясняет, я не помню, как называется, 4 квадранта, и где ты находишься, там вот, и тоже изумительная концепция. Можно ли просто, например, приехать и заехать к вам в школу, чтобы познакомиться, поболтать? Можно, но, во-первых, это там, скажем, недолго, во-вторых, надо заранее договориться. Где можно поискать ресурс, поискать готовый бизнес для преображения? Вообще есть риэлторы. Риэлторская лицензия позволяет торговать бизнесами. Есть такие люди, которые с этой лицензией специализируются по бизнесу. Поэтому вам бы лучше с ними. То есть они знают хорошо предмет. Я никогда не пытался купить бизнес. Рубашка, говорит, молодец. Мне тут как-то сказали, что это у меня украинская вышиванка. Но, представляете, английская рубашка. И там еще сзади, ну-ка, дайте я попробую показать. Я думаю, там что-то должно быть. Ну-ка, сейчас я не вижу. Ну, вот вам, может быть, лучше видно. Вот английская рубашка. Говорят, вышиванка. Ну, понимаешь? Так. Я сейчас стал влезать в какие-то рубашки, которые раньше, знаете, уже не получалось особо. Или только с напрягом, с большим. Вот, поэтому я так радостно нацепляю на себя то, что носил раньше, когда-то приятно. Да. Год назад не думал про иммиграцию, а теперь жду результатов лотереи. Green Card такой-то, 19-й. Учу английский, смотрю сериал «Друзья» в оригинале и собираю кэш. Знаете, что в наше время, когда мы вот собирались уезжать, это было массовым таким, знаете, как вот паранойя такая, налетела на всех, едем, знаете, союз рушится, вдруг люди поехали, и все едут. И был у меня, ну и сейчас есть хороший товарищ, он здесь живет недалеко. Вот, мы учились с ним в институте в одной группе, потом вместе сидели в одной лаборатории, работали в ЦКБ Министерства связи. И он приехал сюда на пару лет раньше нас. И вот он встречал нас в аэропорту, кстати, вот вместе с Сашей Новоселовым, который вы видели у нас его на канале, вот он нас тогда встречал, на двух машинах они были. И когда он уезжал, мы пришли на проводы. На проводах мы познакомились с его старшим братом. У него был брат на 7 лет меня старше, нас обоих. Даже и у меня был брат на 7 лет старше, это было модно так. И он был завучем в техникуме. По профессии преподаватель английского языка. То есть нам было 34, нет, это было раньше, ну, скажем так, нам было тогда 32, ему было 39. И он такой был истеблиш, он такой в костюме, в галстуке, он такой как бы чиновник. Вот. И он говорит, мы никуда не поедем, у нас тут все, да, у нас там... Проходит 3 месяца реально, 3 месяца. И мы попали к каким-то общим знакомым, там проводы были просто, ну вот, со всех сторон. И вот попадаем мы на какие-то проводы. Выясняется, что этот брат старший уже в подаче. Он уже подал. И так я, там туда-сюда, привет, значит. И это было время, когда мы начинали знать много родственников наших друзей, потому что друзья уезжают, а родственники, значит, сплачиваются. И он говорит, ни одного лишнего дня, говорит, не могу здесь оставаться. 3 месяца назад он мне говорил, что никуда не собирается. Понимаете, когда мы уезжали, мой брат, который на 7 лет старше, говорил, ну куда я поеду, у меня здесь своя экологическая ниша, он там докторскую, уже у него там уже заканчивал, когда он уезжал, у него же оппоненты были на докторскую назначены. И, понимаете, а ниша рухнула вместе с Советским Союзом, он там прошло 2 года, и он приехал, и родители приехали, у отца был инфаркт, когда нужно было подписывать нам бумажку, что он не имеет материальных претензий, у него был инфаркт, подписывал за него другой человек, и там с нотариусом, что он не мог писать. Ну, я не хочу даже что-то. Ты приехал через 2 года, нормальный гражданин США стал и так далее. Очень любил эту страну. Я просто чему рассказываю, что Мне очень хорошо знакомо то, что вы пишете. Я это видел, значит, много. Пользуюсь ли я услугами багетных мастерских? Иногда. Иногда. Знаете, скажи наркотикам иногда. Вот. Поэтому я не скажу нет, но редко. Каковы шансы стать хорошим тестером? Ну, послушайте, как же так, не знаю человека. Образование инженера-связиста, как я, так. 3 года работал по специальности, уже 3 года не работаю, с компьютером управляюсь отлично. Ну, вы как бы копия меня. Я институт связи закончил. Вот и как бы. Я могу только сказать, знаете что, мне в какой-то момент, просто в силу характера моего, стало скучновато. Вот я 4 года поработал, и мне стало скучновато. Точнее так, может быть, мне стало скучновато, потому что уже школа появилась. И я, по сравнению со школой, мне уже там было скучновато. Может быть, так. Я не знаю. Я очень успешно летел, меня все любили. Я 20 лет назад, вот представьте себе, сейчас скажу, в 94-м, 92-м я начал работать. В 94-м я уже менеджером был. Нет, в 95-м. В 95-м я уже был менеджером. Вот сейчас многие там, я когда с Полом Грубером, там, и они слышат, как я урок веду, они говорят, ой, какой у него ужасный английский, как он... 23 года назад, 23 года назад я был менеджером с моим английским. Можете себе представить, насколько мой английский за это время стал, может быть, думаете, хуже стал за 20 лет? Нет. Но, надоел. Вот была аж появилась школа, и я в нее, можно сказать, сбежал. Но по ментальности, по инженерному складу, как бы, ума и так далее, я и сейчас вам на любой вопрос отвечу, не задумываясь практически, по тестированию. То есть мне для этого не надо каждый целый день в компании сидеть. Но да, вы уже тестер, вы просто не поняли еще, но вы уже тестер. Вы, ну, там надо что-то полирнуть вас немножко, но вы уже там, вы же инженер-связист, как... А кто тогда тестер? Из бухгалтерии кто-то? Возможно ли сдавать экзамены после нашего онлайн-курса на русском языке? Я не могу себе даже представить, как это. А зачем их сдавать? Учитесь на здоровье. Это что-то должен вас принимать экзамен, тратить время. Зачем это нужно, я не знаю. Сертификат вы получить все равно не можете никакой. Это как бы заявлено, да, что ни сертификатов, ни референсов, ни дипломов, ничего выдаваться не будет. И это как бы зачем? Тогда я должен был с вас деньги брать. Понимаете, да? То есть, если вы должны экзамены сдавать, значит, тогда надо было бы какую-то цену установить. Я не хочу. Кроме того, я же его вывешиваю. Мы же записываем-то его не для того, чтобы вам сертификат выдать. Мы его записываем с этими 500. Хотя, может быть, могли бы там иметь 1000 человек, но мы записываем с 500 для того, чтобы потом, может быть, 1 000 000 человек в следующие там 3-4-5 лет посмотрели. Вот же идея какая. Помолодел, говорят. Вы еще подождите. Я сейчас. У меня немножко быстрее временами, как сказать, с кожей то, что происходит, опережает. Отстает от потери веса. То есть, как бы вес уже ушел, а кожа еще не подтянулась. Я когда уже свои оставшиеся 2 кило дохудею, вот, я пойду в обратный процесс. У меня тут все это выровняется, тут подтянется, и плюс я подкачаюсь немножко. Я специально сейчас не качаюсь, мне было сказано, что это как бы дополнительный стресс к тому стрессу, который есть похудание само по себе. Поэтому я потом туда пойду. Я еще залоснюсь, вы что? Человек, родившийся, чтобы лосниться, друзья, не будет Кощеем Бессмертным. Знаете, как на украинской мове Кощей Бессмертный? Это не анекдот, это так он так называется. Чахлых не вмирущий. Так вот, чахлым я не буду. Не вмирущим тоже. Сори. Так, значит. Уровень сахара в норме до 100. То есть совсем в норме, хорошо в норме. Я не колю ничего, я не принимаю таблеток никаких, кроме сахарных. У меня есть 2 таблеточки от сахара, но у меня была еще от давления и от холестерола, значит, вот этих нет. И у меня было 2 укола разных, инсулина, еще кое-что от сахара, этого тоже уже нет, ничего нет. Вот. Сколько часов я сплю? Ну, что-нибудь с 11 до 8. Хорошо сплю. Решил продать дом, взятый в кредит. Это возможно? Когда? Как хотите. Вот, кредит, не в кредит, дом ваш. Продали, с банком рассчитались, пошли. Бывает, что продали и нечем рассчитаться, значит, остались должны. Так тоже бывает. Так, неудачно продал? Бывает. День рождения. 28 апреля у меня. Вот скоро. Пойдем на свадьбу. 28 апреля мы идем на свадьбу к девочке, которая у нас работала раньше. Так, делимся радостью. Визу дали. Хорошо. Можно ли, пройдя обучение, устроиться в Канаде у нас? У нас студенты из Канады есть. Я не могу сказать, что тоннами. Было время, приезжали десятками из Ванкувера, в основном. Канадского Ванкувера. Различия в прохождении интервью, требования. Я бы сказал, что там вот так же, как у нас во всей оставшейся от Силиконовой долины стране. То есть помягче. Практически то же самое. Мне никто из канадцев наших не говорил, что какая-то есть неожиданная специфика. Поделить с диетой я не могу, потому что, во-первых, я подписку давал, а не разглашение. Во-вторых, я не понимаю ничего в этой диете, поскольку мне раз в неделю дают рацион на следующую неделю. То есть, единственная форма, в которой я бы мог поделиться диетой, это выдать вам, допустим, за 3 месяца, как я шел, каким путем и так далее. Но вам бы лучше этого не делать, поскольку это индивидуализировано под меня. Кроме того, я подписку давал этого не делать. Поэтому вот такая вот ситуация. Это не то, что я по книжке какой-то или там где-то я прочитал. Да. Возможно ли создать историю для подачи на политубежище? Ну, я вам в этом не помощник. Говорят, что там их очень много созданных, но я тут не, как бы, это не моя тематика совсем. Да. Так. Спрашивают, кто виноват в Нагорном Карабахе? Мое такое понимание, если вы меня спрашиваете лично, значит, там история вот какая. Значит, есть многовековая история конфликтов между народами, там, которые живут в всех краях, так скажем. Но все-таки прошло много лет. И, конечно, есть какая-то историческая боль. Но есть современная некоторая реальность, и вопрос в том, что мы делаем с этой реальностью. Мы хотим вытащить ту боль в эту реальность, или мы хотим, скажем, отрезать вот боль и идти вперед как-то и так далее. Желательно вместе, раз уж мы там вместе живем, там на одной земле. Значит, конфликт. Конфликты, как правило, раздуваются кем-то, кто заинтересован в конфликте. Человек, который просто там обрабатывает землю или стоит у станка, или там виноделием занимается, он не конфликтует ни с кем. Его надо привести в состояние конфликта. Соответственно, масса конфликтов, которые вот после развала СССР или там незадолго до развала СССР возникли на Кавказе, они были созданы сознательно, или, скажем так, использовались существующие противоречия для того, чтобы создать из них конфликт и так далее. Вот представьте себе, значит, с чего начался конфликт на Горном Карабахе. Есть некоторая территория, которая практически, так сказать, в большинстве своем заселена армянами, географически, в территориально-административном отношении находится в Азербайджане, слегка отделена там небольшим, ну, таким проходом от территории основной Армении, что не так уже важно, в конце концов, там, скажем, Линкорань тоже отделена от территории Азербайджана, дело не в этом. Но вот сложилось некоторое территориально-административное деление. Имеется ли в нем какой-то такой здравый смысл? Может быть, нет. Как давно это существует? Относительно недавно. Это там очень много большевистского всякого, так сказать, было там творчество. Ну и вопрос сейчас в чем? Вот там сегодня живут люди. Значит, что происходит? Это автономная область. В автономной области есть там свой Верховный Совет какой-то. Собирается Верховный Совет и единогласно обращается в... Я там я не помню точно куда, но во всяком случае обращается к Верховному Совету Азербайджана, по-моему, к Верховному Совету Армении и СССР, с тем, чтобы передать Карабах в, значит, Армению. Вот вы теперь мне скажите, вы можете себе представить, чтобы такое вот собрание могло созваться, собраться, вынести резолюцию на голосование и проголосовать эту резолюцию без того, чтобы КГБ полностью контролировал этот процесс? Вот вы мне скажите. Да? Поэтому вопрос состоит в том, вы можете сказать, а кто в КГБ? Может быть, это не прямо КГБ, что Горбачев их регулировал, а может быть, там еще что-то, еще как-то. Конечно, это такая организация сложная. Кремль вообще, он такой многорукий. Но что я хочу сказать? Это было создано преднамеренно. Это же, раньше же этого не происходило. Хотя оснований, может быть, было ничуть не меньше. И дальше вокруг этого начинает, выходят какие-то историки, выходят какие-то еще люди, которые говорят, все, вспоминают прошлые обиды. Слава Богу, есть что вспомнить. Ой, слава Богу, есть что вспомнить. Я даже... Но совершенно очевидно, что это извне происходит. Аналогично с Абхазией, аналогично с Осетией, с Южной, да, с Южной, конечно, с Южной Осетией и так далее. И это рукотворно, рукотворно, вот собственно и все. И поэтому я и к этому так отношусь. Я не, как это сказать, я с глубочайшей симпатией и любовью, да, отношусь и к азербайджанцам, и к армянам, и к грузинам, и к кому хочешь. Но у меня как бы есть в жизни замечательный опыт общения с этими людьми, вот, да, которые на Кавказе, самые разные народы, там и осетины, я не знаю, там и карачаевцы, и там кто хочет. Они мне как братья родные все, понимаете? И когда я вижу, когда братья друг друга мочат, ненавидят, когда вот это вот все... Понимаете, я себя спрашиваю, кто эта сволочь, которая стравливает братьев родных друг с другом? Кто это делает? Зачем он это делает? Вот, собственно, это единственный вопрос. Кто виноват в Нагорном Карабахе? Вот эта сволочь виновата. Все. А кто виноват вот в этом конфликте с Украиной? Ну-ка, кто? Народ виноват? Люди простые виноваты? Шахтеры донецкие виноваты? Кто виноват? Конечно, там есть какой-то нарыв, да? Но можешь прийти, его расковырять, всех вот этим гноем обрызгать и поубивать друг друга. Конечно. Но кто-то же пошел это делать. Ну да. Не знаю, какой там народ древнейший, но армянки очень красивые. Я насчет древнейшего не говорил, я говорил древнейший христианский народ. Если вы, да, спросите себя, какой народ первым принял христианство? Это были армяне. И, безусловно, народ, я не знаю, кто древнее, чем армяне. Из существующих ныне народов. Нет, ну конечно, есть еще люди, но так, чтобы у них государственность своя была, язык, там все дела и так далее, Ну, евреи, ну, вот армяне, да. Греки, вот, казалось бы, ну, это же не тот народ совсем, это совершенно другой народ. И итальянцы, это не древние римляне, правда? А кто тот народ? Вот где вот те народы еще остались? А, вот которые туда уходят, в дохристианские времена, где они? Как самому сделать кейс на политику? А зачем самому-то? Я вообще поражаюсь, самому-то зачем? Я могу даже пастором быть. Ну, я не знаю, но я как бы... Мне должность не нужна. Там, если есть люди, которые слушают, то я как бы... Я и рад. Можете назвать пастором, можете... Я когда читал определение, что такое лидер, читал книжку по лидерству. И там было неожиданное определение, правда, это на английском было. И такое to lead, да, вести, да, to lead, это значит влиять. То есть лидер – это тот, кто влияет. Вот как интересно. Поэтому если кто-то на кого-то влияет, вот он и лидер. Поэтому пастор не обязательно влияет, правда? А бывает и не пастор, а влияет. Вот Мартин Лютер Кинг вышел и сказал там, да, и все, и прошло сколько лет, и все повторяют его слова. Right? I have a dream. На каком языке преподаете? На английском, как? У нас нет альтернатив. Перстень купил на каком-то мероприятии. Мы иногда ходим на такие, знаете, где камушки продают, минералы. У меня коллекция минералов есть. Кстати, вот насчет спрашивали, что там подарок. Вот я минералы собираю. Ну, сейчас уже не так активно. Вообще у меня хорошая коллекция минералов. Вот. И там было такое шоу, и там было много минералов. И в частности были вот такие вот колечки одел вроде. Мне обычно сложно что-то купить, потому что пальцы не музыкальные такие, знаете, красивые, а вот такие у меня топорные, как у дровосека, вот, или как у мясника. Поэтому на мне плохо сидит. И так, колечко вроде такое, простенькое. Ничего больше не связано. Не поздно ли надеяться на эмиграцию в возрасте за 55? Ну, я видел людей существенно старше. Нашел иммиграционного адвоката Юрию Мошу. Он не является иммиграционным адвокатом ни в каком виде. Поэтому я бы на вашем месте, если вам нужен именно адвокат, то я бы на вашем месте как бы так пересмотрел. Но вообще народу разного много. И, как вам сказать, есть нормальные, есть проходимцы, есть еще чего-то. И я очень осторожен в том, чтобы сказать, вот про этого пользуйтесь его услугами и так далее. Я вот знаю каких-то людей и говорю, ну вот есть, например, там Таня Богданова, вот она визами занимается, я ее знаю много-много лет, и я знаю с очень хорошей стороны. Вот она у нас есть на видео, можете сделать поиск там Татьяна Богданова, она там выйдет, она, я ее очень рекомендую. У нас есть вот адвокат там, да, Светлана Каф, и я ее очень рекомендую. У нас был на канале, значит, еще один адвокат Андрей Романенко, и в нашем плейлисте по политубежищу начинается с его трех видео. Совершенно потрясающий парень, и я его тоже очень рекомендую, и жена его у нас училась, и все такое. И я слышал от людей, которые у них вот только самые-самые хорошие, замечательные отзывы, и я поэтому их рекомендую, я в них уверен. А еще там кто-то, ну, я не знаю, ну. Мой как бы, мои рекомендации, я вам говорю, а там все остальное, это уже на вас. Но если вы думаете, что он иммиграционный адвокат, то вам надо еще как-то вот углубиться в этот вопрос. Да. Да. А если он вам скажет, что он иммиграционный адвокат, вы тогда напишите в компетентные органы. Я не думаю, что он вам это скажет. Я очень сомневаюсь, чтобы он вам это сказал. Это наказуемое. Это так просто нельзя сказать, вот так, чтобы не рисковать. Вряд ли он вам это сказал, вы, наверное, сами так подумали. Говорят, в Украине нереально устроиться в IT. Очень большая конкуренция, особенно в QA. Ну да, я слышал. Все рванулись туда. Говорит, Незнайка экстремист. Да родину-то предал, конечно, Незнайка. Настоящий террорист. Можно ли создать настоящую ситуацию в России для передачи, для подачи на политубежище, создать ситуацию в России? Я даже не понял, чего спросили. Стоимость услуг паралигалов. А смотря каких услуг? Ну, в целом, паралигал не берет столько, сколько адвокат. Но паралигал не может вас представлять в суде. То есть, если вы дойдете до суда, вам придется брать адвоката. А так, в принципе, есть паралигалы совершенно абсолютно замечательные. Исключительно квалифицированы. Как и когда вы приехали? С чего начинали? Как жили, где работали? Не, ну это большая история. Значит, если вы пойдете в комментарии, в описание к видео любому, там есть много ссылок. Одна из этих ссылок на книгу, которую я написал на эту тему. Вот, называется «Американские горки» или там «На виражах эмиграции». Вот. И она довольно большая. И она начинается с того, как мы приехали, что мы делали, как мы жили там и так далее. Это было в начале 90-го года, в конце 90-го года мы приехали из Москвы, мы приехали по политическому убежищу, по статусу беженца. Это называлось статус беженца, мы в Москве получали. И так дальше уже все пошло. Давно было дело. Из Франции. Я люблю путешествовать. Какие города бы хотели посетить? Вы знаете, что из того, что я не посещал, но хотел бы? Я бы хотел в Зальцбург попасть, из того, что вот мне так хочется прямо сейчас. Я бы в Краков съездил. А может быть, в Прагу. Что еще? В Барселону. С удовольствием бы куда-то вот по Скандинавии. Там я даже не знаю. Может быть, какой-то круиз взял бы по Скандинавии. Вот там как вообще я тяготею как бы к этим местам, мне там очень нравится. Дания, Норвегия, Швеция, вот туда. А я бы на самом деле с удовольствием бы и в Таллин заглянул, я там бывал, но я очень люблю Таллин. Ну, что теперь делать? В общем, ладно. Так, сложно путешествовать, когда ты работаешь, когда ты на большом расстоянии. Вот тут человек говорит, да, что простой процесс рисования рука-кисть создает нейронные связи, о как, одновременно и в левом, и в правом полушариях, поэтому вы правы, это прямой путь к интеллектуальной элите. Ну, во всяком случае, я так это представлял, да. Отправил ли я подарки участникам конкурса? Нет, но я вчера завершил список. Вот у меня там их, по-моему, человек 15. Вроде участников было 25, но как бы я все ждал, когда они там заявки свои отдадут. Но я думаю, уже 15 уже достаточно, чтобы начать рассылку. Поэтому на следующей неделе начнем рассылать. Где это так? Жилье дорожает 2 раза. А вот мы тут живем, у нас дорожает. Так. А как дела у семьи из кабинета с Подольска? Ну, там история такая. Жена сейчас делает интерншип, и так у нее, в общем, цветет и пахнет. Поэтому. А муж пока подрабатывает, как бы, ну, в смысле, семью обеспечивает. Поэтому мы сейчас с женой разберемся с точки зрения ее дальнейшего трудоустройства. Вот, а потом на мужа переключимся. Востребовали профессия портной. Ну, есть инфопошив какой-то, конечно. Насчет как профессия, я не знаю. Ростов-Великий, Ярославской области. А я там был. Был на финифтевой фабрике. Давно, правда, это было еще в советские времена. Я еще школьником был в классе, наверное, восьмом. Да. И был Ростовский Кремль. Он тогда был такой грязноватый, пыльноватый, но все равно очень-очень впечатляющий. Очень. Книга «Богатый папа, бедный папа». Это хорошая, прочищающая мозги книга, написанная для простых людей. Там несколько нехитрых хохмочек, которые много-много-много-много раз повторяются, задалбливаются и так далее. Он мастерски написал книгу для простых людей. Вот. То есть должно быть несколько идей и много-много раз их повторить, и тогда вот эти люди, они станут лучше. Что-то такое пойму для себя. Там у него масса хохмочек всяких, ну, каких-то историй я просто обожаю. Вот иногда сам их рассказываю, пересказываю. Потому что они очень. Я, может быть, в другом контексте немножко их использую, но они очень хорошие. На мой вкус. Я считаю, что это бесподобная книга, это обязательное чтение. То есть это не относится к вопросу, читать или не читать. Это надо читать. В произношении. Я, к сожалению. Там 3 дня позанимался с Полом Грубером, там, с его видео. Они у меня 10 лет уже лежат. Кстати, мне подарили 10 лет назад. И они лежали, лежали. Я тут 3 дня позанимался, а потом меня вынесло из этого. И я вот все планирую вернуться и начать. Так вот, знаете, как сложно организовываться. Почему при зарплате в США 4000 долларов можно спокойно поесть в забегаловке всего за 7-15 долларов? А при зарплате в Украине 4000 гривен, та же еда обходится в 100 гривен. Это, можно сказать, вопрос философский, правда? Я последний раз был в Киеве вот незадолго до событий вот этих вот на Майдане. И меня больше удивляло, почему бутылка воды стоит доллар. Вот, ну там, ну вот не такая вот, а вот там подлинней. На Крещатике. Почему я думаю, чего она стоит, как, вот, как по Манхэттену идешь? Но в целом, по части покушать, мы хорошо питались, там заходили в разные места. У меня такое ощущение было, что за даром буквально. Да. Хотя, например, вот Бессарабский рынок. Почему Бессарабский? Потому что Света там жила рядом на Пушкинской. И для нас это был как бы такой, как возвращение, так сказать, в молодость. Вот. И мы походили по бессарабскому рынку. Он тоже дороговатый был. Я считаю, что дороговато. То есть кто-то, там должны отовариваться какие-то очень зажиточные люди были по тем временам. Но, понимаете, когда там, и все говорят, попробуйте, попробуйте, и там, когда тебе дают сало, и это сало мажется как масло, понимаете, не режется куском на хлеб положить, а прямо мажется вот так. Это просто фантастика какая-то. Может, стоит действительно дорого так. Ну, стоит своих денег. Я не берусь рассуждать про 4000 гривен. Поезжайте в Танзанию, может быть, вы там еще больше ужаснетесь вот этому всему. Так что, так, много ли у людей учатся у вас в школе из Канады? Бывает. Ну, и сейчас немного. Нет ли проблем с работой у канадцев? А что вы, это тот же самый человек спрашиваете? У них нет проблем с работой, особенно в Торонто. Особенно в Торонто. Но и Ванкувер, и Монреаль исключительно замечательные места. В смысле работы. Но соотношение работы и предложения. Там людей же тоже нет. Привет с Киева. Жизнь в Техасе. Я бывал, конечно, в разных местах бывал, но так, чтобы жизнь мне трудно. Ну, есть же люди, которые там живут и могут вам более подробно рассказать. У меня на канале часто бывают люди, которые из Техаса, я их расспрашиваю. В формате вот этого разговора я вряд ли что-то такое скажу. Если действительно интересно, ну, сделайте поиск на слово Техас. И вы увидите, там у нас неоднократно были люди с довольно подробностями такими пикантными иногда. Можно ли получить визу благодаря профессии? Там он программист, профессии раз, образование два, значит, опыт работы три, значит, найти нанимателя, который вас захочет взять и так далее. Теоретически можно, но есть как бы такая блокировка. Если нет образования профильного, то вы должны иметь, там, скажем, 12 лет опыта, понимаете? И пошло и поехало. Кроме того, найти же его надо, нанимателя-то. Он же сам вот не то, что вот ты приходишь там в какую-то организацию и говоришь, у меня такая профессия, столько-то опыта, дайте мне визу. Так не получится, надо, чтобы кто-то хотел тебя нанять. На фермерских фирмах, у нас осталось 40 минут, есть работа. Как у них заработки, в каком штате много работы? Ну, на фермерских фирмах работают в основном такие люди, знаете, за маленькие денежки, в основном из Мексики. Очень много нелегалов. Заработки вот сравнимые со заработком нелегалов. Не разживетесь. Да. Есть блогер, который на это... Другая Америка, да, Сергей. Другая Америка из штата Мичиган. Вот он рассказывает, он работал на ферме. И вот он очень подробно рассказывает. Если я приеду учиться в колледж, учить английский для начала, моя семья, жена, дети, имеют возможность быть в США со мной? Да. Смогут ли дети ходить в школу? Обязательно? Они обязаны ходить в школу? Обязаны. Есть ли украинские автомобильные права? Если есть. В США нужно получать новые. Если вы хотите жить в США, то желательно иметь. Вот. А если так, как турист, то не нужно. Вы можете ездить по украинским какое-то время. То есть, но закон как бы говорит так, что если вы осели, даже если вы из другого штата приехали, вы осели, то есть у вас есть постоянное место жительства, вот в штате Калифорния. Вам дается, я не помню, там 2 недели, ну, такого плана. 2 недели, чтобы пойти и получить местное. А пока вы не осели, вы можете ездить по своим. Техасским, белорусским, там, никарагуанским, т.д. Легко ли иммигранту открыть свой бизнес? А я не понимаю, чем иммигрант в этом смысле отличается от неиммигранта. Вот я иммигрант, пошел, открыл бизнес, заплатил $30 там за бизнес-лайсенс, снял помещение, и вот у меня бизнес. Я вот на этом уровне. Легко ли вам потом выжить в этом бизнесе? А это какой иммигрант? Есть такие иммигранты, что расцвели, а есть такие, что и лапу сосут. Поэтому никаких ущемлений иммигранта в открытии бизнеса нет. На общих основаниях. То есть вы сразу как местный. Так. Возможно ли устроиться в сфере атомной энергетики в Штатах, имея грин-карт и соответствующее инженерное образование Московского вуза? Люди работают. Там может возникнуть вопрос с допуском там и так далее, если работа требует допуска. Но в общем работают, да, прекрасно работают. А есть такие, которые без опыта, но прошли курс. Вот я знаю человека, но он инженер какой-то, электронщик. Он был электронщик, прошел 6-месячные курсы, работает на атомной электростанции. Хорошо зарабатывает. Так. Как наиболее органичным образом эмигрировать в Северную Америку? Действительно. О себе. 21 год, английский B2. Это я не знаю, что это значит. А студент коммуникационных систем. Заранее спасибо. А женитесь, может быть, я не знаю. Как органичным образом. Закончите институт, например. Устройтесь на работу в иностранную компанию. Пусть вас там переведут внутренним переводом. Например, так можно. Путей много. У вас есть навыки слепой печати? У меня есть. Но такие зачаточные. То есть так получилось, что я начал этим вопросом заниматься, когда уже очень борзо там двумя пальцами шуровал по клавиатуре. Поэтому мне научиться-то недолго. Я могу. Но просто, чтобы моя слепая печать поднялась до зрительной по скорости, мне нужно было бы там пару недель, например, практиковаться в слепой, и тогда бы она автоматически перешла в слепую. Но у меня нет возможности 2 недели этим заниматься, и желания тоже нет. Потому что я же работаю, мне же нужно выдавать что-то, я не могу. То есть, может быть, я себя уговариваю, что у меня нет на это времени, но и не хочу, собственно, что мне. Я же из головы печатаю, я же не перепечатываю. Если бы я перепечатывал чужое, то я бы все время вот это вот, мне бы очень мешало. Но поскольку я из головы работаю, то мне, в общем-то, без разницы. У меня скорость очень приличная, я быстро это делаю. А сейчас вот молодняк, понимаете, ему еще сказать нечего, а он уже с 10 пальцами, потому что его научили там во втором-третьем классе в школе. И все, а что он не понимает вообще, о чем речь. А кто был Иуда? Вот сейчас вышло 5-е Евангелие, да, которое долго, значит, скажем так, не было известно. Вы, может быть, в курсе, а может и не в курсе, что было много Евангелий, которые христианская церковь запретила. То есть было много свидетельских показаний, которые были запрещены, потому что противоречили официозу. Да, то есть как бы цензуру наложили. Вот. А вот это вот и уничтожили. А может быть, у них там где-нибудь в Ватикане в архивах и есть чего. Но вот это вот сохранилось. И там пишут, что Иуда был любимым учеником Иисуса. И Иисус поручил Иуде, поручил ему пойти его заложить, потому что он видел, что надо что-то такое сделать, чтобы вот то, что вы знаете, что произошло, чтобы вот это сделать, чтобы кровью своей за всех искупить там и так далее, и так далее, что он как бы хотел создать вот этот антураж, и для этого нужен был Иуда как любимый ученик, которому было поручено. Поэтому ответа на вопрос, кто был Иуда, в том смысле, в каком мы с вами не присутствовали, и лично с Иудой и с Иисусом знакомы не были, у нас с вами ответа нет. Вы, как я понимаю, так сказать, по вашему вопросу, как сказать, индоктринированы в антисемитизм, в ненависть к евреям. И мои слова как бы не имели в виду, чтобы как-то вас возбудить или там переубедить. Оставайтесь тем, кто вы есть. Значит, я человек, рожденный для ненависти, скорее всего, так и родился в ней, и живет в ней, и будет в ней жить. Это ваш выбор. Кто был Иуда? А кто был Гитлер? Да, хорошо. Да. А Ленин кто был? Так. Так что ответ на ваш вопрос, похоже, что был любимым учеником Иисуса. И все они были евреи. Отлично. Насколько я разбираюсь в религии? Нет, я просто как я исторически смотрю, я в религии совсем не разбираюсь. Насколько может быть правдой, что украинцам уже сейчас не предоставляют политическое убежище в США? Да ерунда собачья. Так. Да. Как со спросом на людей, которые работают с данными? Да замечательно со спросом. Если нет хороших учебников по Java, почему нет? Наверняка есть, я просто не знаю. Как вы можете порекомендовать подойти к самообразованию в части автоматизации на Java? А почему самообразование? Почему самообразование? Есть люди, которые виртуозы самообразования, это правда. Но почему? Большинство из нас гораздо лучше обучаются у хорошего человека, который умеет обучать. Мы этим не занимаемся, нет. Моряки электромеханики на флоте США. Ну уж, я уж точно не моряк. Я, конечно, могу одеть там бескозырку, но чтоб так уж прям. Так. Если я использую в приложении информацию с сайте или о сайте, не согласуя с владельцем, нарушаю ли я что-нибудь? Но если информация публично где-то присутствует, вы можете дать ссылку и сказать, это не я придумал, это вот я там взял. Да, почему нет? Информация на сайте является публичной информацией. Если вы нарушите права, если присвоите ее, если вы скажете, вот он сказал, вы никак ничего не нарушите. Я так понимаю. Если вы этот сайт хакнули, это другое. Процедура эволюции образования конторами в США. Что я думаю? Я думаю, что это никому не нужно до того момента, когда вам сказали, что это нужно. То есть, если вы впрок хотите это делать, вам не надо. Вот. А бывают ситуации, когда без этого не обойтись. Ну да. Стоит копейки, там эволюирует легко. Это вообще не вопрос. Это как вот пойти, я не знаю, там купить пачку сигарет. Ничего знать не надо. Пришел в ларек, где их продают, и купил. И здесь то же самое, дал в контору, тебе прислали, там 3 копейки заплатил, вот здесь эвалюация. Что ваши внучки будут знать о своем бэкграунде, если их воспитывают в отрыве от многовековой традиции? А что я буду знать о многовековой традиции, если меня воспитывали в отрыве от многовековой традиции? Вот я, хотел бы я знать. Первое. Второе, мои внучки. Значит, у них как бы два бэкграунда, да, то есть у них с одной стороны, значит, еврейский, с другой стороны белорусский, поэтому я не знаю, я думаю, что если им когда-нибудь будет интересен их бэкграунд, и они захотят углубиться, и так далее, я думаю, что у них как бы все возможности в этом плане есть, но я не могу их в этот бэкграунд и в эту традицию ввести многовековую, потому что я не ее часть. Понимаете как? Мне проще было бы ввести их в традицию, там, допустим, русскую, потому что я-то часть русской традиции. И в смысле языка, и в смысле культуры, и в смысле, чё же. Северная Осетия, субъект России. Да, южная, конечно, южная. Нет, вопросов. Я, может, оговорился, нет. Есть ли у меня казахская диаспора? Есть ли у вас? У нас есть. У меня лично тут студенты бывают, да. Если вы делали ревью каналов русских в Калифорнии. Чего? Если бы было бы интересно, если бы вы делали ревью каналов русских в Калифорнии. Вы думаете, тут много русских каналов в Калифорнии, что ли? Что-то я как-то я не думаю, что там есть чего ревьюить. Ну, то есть Хвостовича вы знаете, там Шушаник вы знаете, там Марину Могилку знаете. А что? Ну вот там Сан-Диего, да, ребята, вы их знаете. Илью из Сакрамента я вам показывал. У нас на канале он был. А что? Наверное, еще есть. Ну, правда. Я как-то, что же мне пока. Я с удовольствием, если кто-то из них забредет или в скайпе, я с удовольствием любого блогера, я приглашаю всех. Я просто не могу за ними гоняться. Любой блогер, который, ну, не знаю, ну, хотя бы там, пусть у него будет хотя бы 1000 подписчиков. Вот. Ну, чтобы можно было сказать, что блогер. Любой блогер, я его приглашаю к нам на канал. И можете передать, вот если он сам не посмотрит, вот передайте, Михаил всех приглашал и на разговор, на интервью. Я очень люблю разговаривать с блогерами, я очень люблю видеть вашу реакцию, когда вы, например, потом... Я смотрю, когда, вот, допустим, было там 1500 подписчиков, прошел у нас сюжет, а у него же 3,5. Я в восторге, потому что я понимаю, что я открыл кого-то, людям, которым интересно. Я считаю, что я очень хорошее дело сделал. Вот, ну, А ревью что? И пусть сами расскажут. Я русская из Москвы. Мой папа с Западной Украины. Мы в отношениях несколько лет. Мой мужчина, я извиняюсь. Мой мужчина с Западной Украины. Можно ли нам подать на беженство, так как я в Украине никак не могу жить из-за ситуации там, и ему в России сложно найти работу? Ну, то есть вы говорите так, если у меня нет никаких оснований для политического убежища, могу ли я ее получить по несуществующему предлогу? Ну, вы же сами уже ответили на ваш вопрос. Ну, а что? Я-то здесь что могу сказать? Нет, так не работает. А где? Я преследовал? За что? Как я часто пользуюсь Амазоном? Почти каждый день. Светлана, я, мы очень много транзакций там проводим. Как вам кажется, холодные страны обречены на бедность, потому что неприбыльно производство. Там, конечно, неприбыльно сельское хозяйство. Что касается производства, я не думаю, что оно там неприбыльно. Почему оно неприбыльно? Это вопросы, знаете, вот, допустим, если страна такая вдоль бережка океанского, да, то там с транспортом проще. А если она, допустим, целый континент занимает, и туда доставка товаров и сырья и готовой продукции занимает там, допустим, и времени много, и ресурсов много, и так далее. Это сложно так, понимаете? Поэтому бедность. Но может быть страна там скала сплошная, там только рыба вот и скалы, а вдруг нефть нашли? Много всего. Вопрос вам задавать на залит.орг. Там проблемы с регистрацией. Правильно разгадываю капчу, а пишет, что неправильно. Ну, товарищ, насчет капчи, что я вам скажу. Я не видел, чтобы у кого-то были проблемы на залив.орг. Можете вы мне в личку задать на ютубе? Много ли польских общин в США есть? Особенно вот в Чикаго, колоссально. В Чикаго, в Нью-Йорке, очень. Класс на русском языке начнется во вторник, 27 числа. Я написал в группу. Тем, кто там будет, они в курсе. А в скайпе у меня группа на 500 человек. А все остальные 27 числа первый урок увидят в записи. Потому что мы записываем его. Мы начнем в 11 утра по местному. Ну, допустим, я с ними там до 12, до часу поговорю. И где-нибудь к концу дня у нас тут уже будет висеть. То есть, может быть, у вас это будет среда, ночь. Там, ну, где-то вот в этот момент. Если идти к вам в школу. Сколько стоит пакет бомжа в Сан-Франциско сейчас? Если вы хотите к нам в школу, то в Сан-Франциско вам нечего делать, вы не доедете, это далеко. То есть, так, это неудобно для каждодневных поездок. Если говорить про школу нашу, вот тут. Искал комнату подешевле, $1500, дешевле 1500, ничего не нашел. У нас примерно так же. Если комната с сортиром отдельным, там, ну, с ванной, с санузлом. Это будет 1500, если комната с общим там где-то сортиром, это может быть 1200. Обычно ребята снимают, скажем, one bedroom на троих. One bedroom стоит, ну, допустим, 200. И на троих это будет там 1700. В смысле, по 700 на человека, вот такого плана. Ну, плюс там, может, вода, электричество, там еще там $50. Ну, вот так. Мы помогаем, да. У нас есть страничка на сайте, где мы, когда вы будете к нам ехать, мы вам дадим страничку, и позвоните тем, кто прямо сейчас ищет румейтов. Вот. Ну, вы знаете, в последнее время они даже перестали особо к нам обращаться. То есть очень мало обращений, как-то они сами все это решают. Я удивляюсь, как. Перестали говорить, встретите меня в аэропорту. Раньше вот я чуть не каждую неделю ездил, там видео снимал, а сейчас никто и не говорит, привезите меня, сами едут, я не знаю. Да. Думали ли вы о том, чтобы готовить не только тестеров, а расширить курсы под очень разные специальности? Например, веб-дизайнеров, бухгалтеров или разных компьютерных специальностей. Я вам расскажу анекдот. Старый такой, старый, советских времен. Один еврей говорит другому, говорит, Абрам, я знаю, у тебя бабки-то есть. Ты никогда не думал, может быть, купить Волгу? Тот говорит, я бы купил. Я думал, честно сказать тебе, я думал об этом, но ты понимаешь? Это ж столько хлопот, эти пристани, эти пароходы, понимаете? Это вот и я тоже, вы веб-дизайнеры, эти бухгалтеры, эти... Да и столько хлопот. Не хочу. А зачем? То есть вопрос, зачем они нужны мне? Михаил, вот Россия сейчас умирает. Я думаю, многие с вами не согласятся, а скажут, что она, наоборот, так цветет, как никогда. Землями прирастает, патриотами. Так, в данный момент коплю деньги, учу английский, изучаю компьютер сайенс, разработчик Android. Какая сумма денег нужна? Больше, лучше. Можете вообще без копейки приехать. В одних штанах нормально будет. То есть вы не пропадете, если так по-серьезному. Как относитесь к кандидатуре Джо Байдена на президента США от демократов? Я бы поддержал очень. Я к ним очень хорошо отношусь. Я считаю, что это просто в человеческом плане приличный человек. Я к нему отношусь хорошо. Я очень хорошо отношусь, например, на республиканской стороне. Мне нравился, например, Кейсик, губернатор штата Огайо. Я бы за него голосовал, если бы он дошел до... уж во всяком случае, гораздо лучше, чем Клинтонша. Вот, поэтому посмотрим. Но опять, но вот он как-то не был таким у них популярным. Я голосую так, чтобы человек приличный был. Просто в человеческом отношении. Байден мне по-человечески симпатичен. Он не выйдет за рамки, которые поставлены ему партией. Понимаете, это люди системные. Они в рамках системы. Ну, просто чтобы не сволочь. Так. В дополнение к вопросу выше. Какая сумма денег необходима для полугода жизни в долине? Возможно ли там найти работу айтишнику? Куда лучше, долину или Нью-Йорк? Вы знаете что, вы меня лучше не спрашивайте. Вот здесь. Точнее, в этом формате я не буду отвечать, потому что это вопрос много раз отвеченный и глубоко отвеченный. Вот не поверхностно, как тут. Можно найти работу и в Нью-Йорке, и в долине, айтишнику. Куда вам лучше ехать, разбирайтесь, не исходя из работы. Потому что работа есть и там, и тут. Какие-то еще другие факторы подключите. Но, в общем, сколько денег нужно, с любой суммой люди приезжают и устраиваются. С любой. Просто путь немножко разный. Вот. Но я не думаю, что приехать с 2000 долларов, скажем, фундаментально хуже, чем там, с 10 или с 20. Даже скорее наоборот бывает, с 2000 вы сразу побежите на работу. Первая ваша работа не обязательно будет в IT. Вот. А так, в принципе, начнете социализироваться, как-то адаптироваться, и так, глядишь, и на IT найдете. Инженер по охране труда. Есть в США. Уровень зарплаты от места зависит. От места, от квалификации есть такая работа, да. Как часто вы разговариваете с родным братом? Мне кажется, у вас нет такого, чтобы встречаться с семьями, гулять вместе. Ну, я гораздо более общительный человек такой, он больше интровертированный. Но мы перезваниваемся иногда. Он наши видео смотрит, кстати, там комментарии оставляет, там лайки ставит. Он, правда, на Фейсбуке смотрит, вот я там, в Одноклассниках, он там смотрит по ссылкам, я вижу, он там отмечается. Я вам скажу такую вещь, что как человек энергетический, да, я вам могу сказать такую вещь, при всем при том, что мы с такой разницей в возрасте и как бы разного плана люди, но вот я хочу сказать, что я чувствую себя прикрытым. Вот у меня есть старший брат, вот он у меня есть. И я, может быть, не позвонил ему сейчас, но он все равно рядом, вот здесь. Понимаете, очень сложно терять прикрышку сверху. Вот очень сложно, когда ты остаешься без родителей, и вдруг ты понимаешь, что там уже нет никого. Вот теперь ты, вот на этом месте, вот ты должен вот всем крышей быть, понимаете? Поэтому вот есть старший брат, и вот, да, это здорово. Очень здорово иметь старшего брата. Не обязательно каждый день ходить гулять с ним вместе там, и так далее. Это уже вопрос такой, как бы, должно быть комфортно всем там, и это от образа жизни зависит, от состояния здоровья зависит, от многих вещей очень зависит. Ну, как бы я очень рад, что у меня есть мой старший брат. Вот такой, какой он есть, вот мой, он мой, и он старший, и я как бы со всем уважением и так далее. Он, кстати, учился у нас в школе. Во второй группе у нас был второй набор, это был декабрь 2000. Нет, я извиняюсь. Декабрь 1994 года. Вот он закончил эту школу. Проходил практику в компании Борланд. В то время это был, как сейчас, Facebook, может, такого вот плана. Он кандидат физмат-наук, технических наук, но математик, МИХМАТ МГУ закончил. Почему же, да? У меня прекрасный брат. Уже собираюсь 3 года стать тестером. И никак. Вот сейчас увольняюсь с прошлой работы, буду заниматься только учебой. Спасибо вам за все. Ну, товарищ, обращайтесь там, если что. Вот, там подскажу. Расскажите подробнее про автоматизацию, которую вы собираетесь вводить. Кто будет преподавать? Ну, вот это вопросы, которые сейчас решаются. Так что, когда мы будем готовы начать занятия, я обязательно расскажу. Я просто не хочу лишнего раньше времени говорить. Понимаете, я не хочу быть в положении, когда я что-то сказал, а потом не сделал. Вот. Да. Какие популярные ресурсы читают айтишники? Кто их знает? Знаете, там, трудно, Абрам, или там, трудно, Микола, быть честной людиной. Говорит, да и пусть их тебе-то что, понимаете? Да что там читают айтишники? А мне что? Я-то что? А можно ли худеть, сократив количество пищи просто примерно на глаз? Ну, я же не по этой части. Я думаю так, вы можете сократить количество пищи и в течение какого-то времени терять вес, безусловно. Где-то вы можете количество сократить, где-то вы можете исключить какие-то продукты специфические, например, вот углеводы. Но если не исключить полностью, то свести к минимуму углеводы. Сладкого не есть, хлеба не есть там, и так далее, там, картошки, пюре не есть. Ну и в общем, то есть, если вы займетесь вот этим вот делом, то вы, безусловно, увидите, как у вас там начнет снижаться вес. Но опять, калории туда, калории сюда, все это, так сказать. Да, конечно, и количество, и состав там до определенного уровня, да. Но организм такая интересная хреновина, что если вы будете жить там, скажем, на 900 калорий, и поначалу организм будет терять. Потом он как-то приспосабливается, зараза, жить на 900 калорий. И все. И он живет на них. Понимаете, все. Ему хватает. Да. Существуют ли очереди в поликлинику в США? А если бесплатно, это самое, куда-то вы пришли, бесплатное место, и там будет очередь из тех, кто бесплатно. Если обычная медицина, там по аппоинтменту, вы приходите, вам назначено время, вы приходите. Бывает ситуация, когда ты приходишь, тебя вроде назначили, это у меня был эндокринолог до нынешнего, он практиковал много в госпиталях, он там оперировал, а потом бежал на аппоинтмент. У меня был случай, я 2 часа его ждал, операция задержалась, у него что-то там такое произошло, я его 2 часа ждал, потом подумал, что я найду такого эндокринолога, который не делает операции. В каком возрасте переезжать в США? Как только захотелось, так поезжайте. Так, из Новой Зеландии были студенты? В онлайн-классе у меня был парень из Новой Зеландии, который нашел работу в Новой Зеландии. Я знаю, потому что мы ему референсы давали. И он мне писал, там, будете в Новой Зеландии, сразу ко мне. Да, один такой был. Прямо сейчас бухгалтеров обидели. Да я люблю бухгалтеров, особенно девчонок. Чего вы? У нас бухгалтера – это золотой фонд. Они соображают и с компьютером хорошо работают, и вести себя умеют так как-то в корпоративной обстановке. Вот. С точки зрения подготовки такой общеинженерной, конечно, тот человек, который был инженером, он хватает быстрее, и он как бы глубже хватает. Вот. А так бухгалтер, вы не знаете, как много бухгалтеров переучились на тестеров? Я думаю, что если посмотреть с точки зрения вот процентов, то, наверное, в процентном отношении бухгалтера это самая большая группа профессиональная, которые у нас учились и переучивались. Так что это вы что? Еще Кеннеди говорил, не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивайте, что может сделать для своей страны. Вы не можете сказать человеку, не спрашивай. Если человек такой, что он спрашивает это, то он будет спрашивать это. Если человек спрашивает вот то, он будет спрашивать вот то. Мы не можем ему поменять вопрос. Значит, что, по вашему мнению, можно улучшить в Америке, кроме политики? В Америке, кроме политики. Ну, я бы сказал, что политика сейчас самое больное место здесь. потому что она прямо бьет в экономику и так далее. А так, не знаю, мне классно. Нет. Все упирается в политику. Допустим, мне не нравится, что вот есть гетто, где живут бедные люди. Но чтобы гетто рассосать, это же политический вопрос. Вовлечь этих людей в производительный труд, это не будет завтра, это не будет быстро. Но этим же заниматься надо, а их же устраивает то, как оно есть. Надо иметь границу, через которую мух не пролетит. Без визы, в паспорте. Но это же, ну и где оно? Это же упирается в бюджет, опять упирается в политику и так далее. Поэтому что можно сделать вне политики, я не знаю. Но, может быть, там солнышко подвинуть там на несколько градусов, чтобы оно там лучше светило. Ну а что можно сделать? Я очень доволен, мне все нравится. А то, что мне не нравится, без политики никак не решить. Спасибо за ваше видео, говорит Константин. Вдохновили пойти учиться на тестера, нашел работу, уже неделю работаю. Я вас очень поздравляю, но если бы еще сказали, откуда вы, было бы совсем хорошо. Какой город там, какая страна, может быть. Так, может, другие бы увлеклись, там, где учились, может быть. Знаете, тут всем плевать на Карабах. Страна на пороге переворота. Ну, так, конечно, всем плевать на Карабах, всем плевать и на армян, и на азербайджанцев, и на украинцев, и на сирийцев. Абсолютно всем на всех плевать. Им просто нужен объект для ненависти, для конфликта, для вмешательства. И, конечно, ну, конечно, и на евреев всем плевать. А на кого всем не плевать? Вот я у Марка Твена есть замечательная фраза. Он говорит, что все народы ненавидят друг друга, и все вместе они ненавидят евреев. Но это нонсенс, потому что если они все ненавидят друг друга, то они, можно сказать, любой, это татар ненавидит все вместе, или там русских ненавидят все вместе. Это как бы такой лингвистический нонсенс. Но да, они вот, конечно, конечно. Вот, а я думаю, Америка в этом смысле как бы замечательное место, потому что здесь все любят друг друга. Кроме людей, которые еще не уехали из той страны, то есть они как бы задницы тут, а мозги еще там. Вот и они как-то, они с ненавистью ходят. Вот сколько есть такие тоже, но мало. То есть чем Америка кардинально отличается от любой другой страны, вот этих ненавидящих мало. Их можно увеличить количественно. Если вот сейчас растет количество нацистских групп. С приходом Трампа резко там на 23% за год выросло количество российских групп экстремистских. Там и так далее. Вот статистика была пару дней назад. То есть, конечно, можно содействовать. Это же понятно было еще до того, как его выбрали, кому он апеллирует и какую волну он создает. Это ж кем надо было быть, чтобы этого не видеть или сказать, это не важно, а важно вот там налоги снижать. Какие нахрен тебе налоги, когда чернорубашечники сейчас маршировать пойдут? Какие налоги тебя интересуют? Да. Хочу ваше мнение узнать по поводу отношений Польши и США и скандальный новый польский закон. Ну, я не вижу проблем в отношении Польши и США. Я как-то не сталкивался, чтобы в США хоть кто-то что-то такое плохое говорил о Польше. Новый закон, это вы там про Холокост, да, или там про что? Польша известна как бы, во всяком случае, если вы с евреями будете разговаривать, то может всем пофигу, они не в курсе. Но если вы будете разговаривать с евреями, то как бы это общее место, что в Польше как бы такой чудовищный по масштабам антисемитизм. Я бы сказал, такой животного уровня. При том, что же евреев-то нет. Я вот фильм недавно посмотрел, на какой-то конкурс его привезли. Фильм называется «Жид». А может быть, евреи там. Я сейчас давайте попробую глянуть на Ютубе, пока мы с вами беседуем. 1 час всего идет. Там история в этом фильме такая, что там был такой поляк, антисемит страшный, и сын у него антисемит, и жена у него такая истовая католичка, она, значит, там ходит в костел, хотя он ее осуждает и так далее. И дальше выясняется, что он еврей. Потом выясняется, что жена его тоже еврейка, потому что она просто скрывала. 18 лет узнала. Вот. Ну и так далее. Вы знаете что? Я его не вижу. А может быть, сейчас я посмотрю. Вот, мы его посмотрели. Кто-то нам ссылку прислал, знаете? Сейчас еврей, польский. Сейчас я попробую его найти. Просто, понимаете, кошмар. Ну, то есть там как бы такая забавная как бы история, как он начинает преображаться и так далее. Но нет, вот не вижу, не вижу. На YouTube я этого фильма не вижу. Может быть, там копирайты какие-то, может, его там убирают сразу и так далее. Ладно, не суть. Я просто к чему рассказываю. Значит, почему-то они там решили, поляки, что вот им не нравится вот эта история, что когда говорят там про лагеря, которые в Польше были там, да, немецкие. Это же фашистские немецкие лагеря, тут поляки, в общем-то, ни при чем. Но как бы вот там польский там концентрационный лагерь там такой-то, что вот типа вот, мол, это не немцы виноваты, а типа поляки эти лагеря устроили. Никогда в жизни, вот я за свои 60 там почти 2 года не слышал, чтобы кто-то говорил, что поляки держали концентрационные лагеря. Я такого не слышал никогда. То есть в чем смысл этого закона, что их конкретно напрягает, и я даже не понял, почему нужно было принимать, потому что предмета нет, они абсолютно никакой вопрос не решают, вопроса этого нет, он из пальца высосанный, в том смысле, в каком я могу об этом судить. Но есть еще один аспект очень существенный у всего этого. Дело в том, что в тех странах, в которых нацисты проводили геноцид евреев, это происходило с существенным участием местного населения. Полицаев и просто там, скажем, вот, я не знаю, если вы знаете, там были, по-моему, 7, да, 7 дивизий СС, сформированных из граждан СССР, там, да, и украинцы, и русские, и так далее. И в Польше то же самое было. Вот, и они занимались вот этим вот в значительной степени, там, может быть, немцы где-то в оцеплении стояли, а эти конкретно расстреливали. Поэтому проблема вот этого закона, который они приняли, состоит в том, что они пытаются эту часть вытереть из истории. То есть этого вообще не было. Нельзя сказать, что, допустим, поляки как-то участвовали, какие-то из них. И мы знаем и поляков, и украинцев, которые, рискуя собственной жизнью, спасали евреев. И не только евреев, и цыган, например, тоже. Но мы знаем, что были и те, кто расстреливал. И я-то еще помню время, я помню 60-е, когда потихонечку там долавливали и судили тех, кто, это самое, тех, кто сотрудничал с немцами, тех, кто расстреливал гражданское население. И по радио шли эти трансляции из суда. И там. Вы не представляете, что я слышал своими собственными ушами, когда это происходило. Поэтому этого же нельзя вытереть. Дело не в том, что он там украинец, поляк там, или кто-то. Дело в том, что он совершал преступление. Но если его совершал поляк, то уже нельзя сказать, что он поляк. Что это за закон такой? Я думаю, что главный конфликт у них должен был бы быть с Израилем в этом смысле. И Израиль на эту тему высказался, но как раз у Израиля с современной Польшей исключительно теплые и хорошие отношения. Поэтому я уже не знаю. Там, судьба евреев в Польше одна из наиболее трагичных страниц еврейской истории. Современной, ну, скажем, достаточно современной. Наиболее трагично. Я не знаю. Так. Про вулкан ничего не знаю. Ничего не говорят. Так. Диетолог удаленно присылает по имейлу. ВКонтакте мы там обмениваемся. Я каждое утро вес сообщаю. Так, значит, тут мы к армянам и к христианству. В 1933 году, после речи Петра, возможно, значит, там какие-то, где 3000 человек приняли христианство, возможно, там были и армяне. Мы говорим о народе. Первые христиане были вообще евреи. Да? То есть сегодня это никого не интересует. Значит, были ли армяне там среди 3000 человек, которые пошли за Петром, мы не знаем. Мы знаем, что Армения как страна, как государство, как народ. Народ. Они не слышали речи Петра. Почитайте, это же все написано. Но неужели же настолько даже как-то мне даже неприлично вот на эту тему. Ну почитайте, это же потрясающая история этого Григоряна. как, я даже не хочу пересказывать, я не хочу опошлить своим пересказом эту потрясающую совершенно историю. Ну правда, ну или уже не пишите тогда ничего, ну. Так. Как правильно конфликтовать братьям, показал Шолом Алейхем в конфликте между Галтянским и Богопольским. Это надо, чтобы кто-то прочитал. Так. Вам бы, кроме YouTube, сделать трансляцию эфира в интернет-радио. Ехал сегодня в машине, пришло уведомление о трансляции. Смотреть неудобно за рулем. Послушайте с первых уст, запись не хотят. Ну, что я могу сделать? Ну, нету. Ну, так, нет такого. Какие, что в IT изменилось, не знаю. Все время меняется что-то, ну что же. Какие-то, я их не знаю, там, какие-то блогеры русские, я никого не знаю. Я знаю там, ну, 5 человек, с которыми вот я вот тут периодически общаюсь. Вы их все знаете, они у нас на канале, я не знаю. Работал я на заводе когда-нибудь. А на работе. Я бывал много на заводах, поскольку я работал в конструкторском бюро, ЦКБ Министерства связи называл. И я много бывал на заводах, где изготавливали наши изделия, которые я разрабатывал. Один завод был прямо в соседнем здании, у нас такой переход был из нашего КБ туда. Это был завод «Промсвязь», назывался, в Москве. А мы там часто, ну это прям вот, мы с ними много работали. Другой завод был в Минске, на Подлесной. Сейчас, по-моему, на Петрусе Бровке называется, я не знаю, улица Подлесная. И там был завод «Промсвязь», хороший такой большой завод. Вот, я там бывал частенько. Но это не завод машиностроительный, понимаете, все-таки завод, который электронику делает. Так, какой вы веры? Ну, я никакой, какой же я веры? Я так, сам по себе. Бывал ли я в Израиле? Да. Понравилось? Да. Переехали бы? Вы знаете, да, я бы себя там комфортно чувствовал. Но у меня Света как бы жару не переносит. И кроме того, там на нее накинулись писатые какие-то. Она где-то там не в том месте, не в то время фотографии делала. Ее там чуть не побили какие-то люди. Очень громко ругались. У нее остался осадок такой от них. Нехороший. А там покушать хорошо, пообщаться изумительно. Народ такой задушевный. Вы что? Я надеюсь, вы не думаете, что Христа распял Понтий Пилат. А Троцкий, Каменев, Зиновьев, Березовский, Гусинский, Абрамович, может, и не посещали синагогу, но что не мешает им иметь нужную кровь. А я как раз вам и говорю, что по крови, кроме коммунистов и фашистов, никто еврей никогда не идентифицирован. Ну вот вы кто, нацист, коммунист, кто вы? Значит, нацист, наверное. И, значит, евреи всегда преследовали, да, раз мы к тому вопросу возвращаемся, на религиозной основе. То есть еврей, который принимал христианство, выкрест, да, вот эти выкресты, они были прекрасно, так сказать, вот были православные, немцы были православными, там, из лютеранской, там, из какой угодно, и так далее. Значит, они выкрещивались. Теперь, значит, не думал я, что Христа распял Понтий Пилат. Я думаю, что его распял Понтий Пилат. Если вы думаете, что его распял кто, я не знаю, Березовский, или Гусинский, или Троцкий с Каменевым, его таки и распял Понтий Пилат. А никто вообще не знал, что вот там было у него там 500 человек последователей, да? Остальные вообще не в курсе были. Кто, чего, кому, что. Его Понтий Пилат и распял. Значит, за что он его распял? Как это получилось и так далее. Значит, да, была какая-то, ну, по истории, как бы, была некая верховная, так сказать, церковная власть, которая обратилась к администрации в лице Понтия Пилата. Администрация поддерживала те религии, которые были на территориях. И говорит, смущает народ. Тот говорит, ну смущает, значит, распнем. В то время человека распять, это было как сегодня пописать на углу. Жизнь человека вообще не стоила ничего. Не только во времена Понтия Пилата. Но даже вот во времена, когда наши с вами родители, ну, Васильевич, мои, жили, вот скажем, во время Великой Отечественной, Второй мировой, жизнь человека не стоила ничего. Там, где вы живете, она и сейчас ничего не стоит. Вы просто как с луны свалились. Распять человека, который там что-то... Ну хорошо, сейчас не раз получат, сейчас его выстрелят в затылок. Или в карман наркотиков подбросят, упекут куда-нибудь, а там его уголовники ножом попишут. Вы что? Нет, ну еще раз, ну если вы нацист, то вы нацист, я как бы не то, что... Если вы думаете, что вы вот этой ахинеей своей как-то можете со мной поспорить, у вас не получится. Так, какое отношение к долине, к сертификату ISTQB? Я думаю, что в США в целом, а к нему отношение как абсолютно к несуществующей фикции какой-то. Никакого отношения. То есть... Говорят, что в Европе как-то хождение имеет. Я не знаю, это бред сивой кобылы. У меня видео есть на этот счет. Я абсолютный бред. Да. Что удобнее территориально, если учеба, если жить в Лос-Анджелесе и учиться в долине? Ну, вы не сможете, если только онлайн. У нас есть онлайн-класс, потому что на полно народу из Лос-Анджелеса там. Относительно книг. Хорошая книга Максвелл Малтс. Я не ей-богу, вот, не могу ничего сказать. Опытного переводчика английский и русский для перевода в кейсы. Не знаю ни одного. Как лучше учить Selenium на Java для мамочки, которая сидит с детем дома в США? Стоит ли тратить время на сайты типа Udemy? Это от вас зависит. Если вы в состоянии учиться на таких сайтах, как Udemy, Шмудами там и так далее, учитесь на здоровье, это бесплатно. Ну, то есть вас возьмут $15, но это бесплатно. Вас City College больше возьмут за регистрацию. Поэтому учитесь на здоровье. Можете по видео, можете по книжкам, можете с репетитором. Ну, что я скажу? Как в США работает система оплаты чеками? Что будет, если я оплатить чеком, а денег на счету нет? Тогда у вас возникнут проблемы с банком. Во-первых, и с тем местом, где вы дали чек. Значит, в следующий раз они просто не возьмут чек или там что-то с вами сделают. И так, это, у вас будут некоторые неприятности. Как выбрать хорошего оператора для пользования мобильным интернетом? Я не знаю. Каков оптимальный путь отслеживания состояния здоровья, доступный среднему классу США? Есть ли программы комплексного исследования здоровья? Да, чего хочешь есть. Вы себе не представляете, сколько всего есть. Ну, только выбирай. Проблема этого всего состоит вот в чем. Куда бы вы ни пришли, и чем бы, по какой бы программе они вами не занимались, по большому счету им на вас лично наплевать с высокой колокольни. Вот вы пришли, деньги дали, вам положено, вот вам получите. Никто не будет вникать вот во что-то, у вас не возникнет никакого личного отношения там с ними и так далее. Пришел, получил, вали. Умер, шмумер, лишь бы был здоров, понимаете? Больной перед смертью потел, потел. Ну, хорошо, да, я же говорил. Можно ли найти работу в автосервисе? 47 лет, работаю 25 лет в сервисе. Вы не только найдете работу, вы еще хорошо зарабатывать будете. Если вы действительно серьезные специалисты, это очень-очень достойно оплачивается. Так. Я со Светланой почти рядом жила. Мы жили на Михайловском переулке 67 по 88 год. Ну, Светлана с 74 года в Москве. Может, вы с ней там рядышком где-то? Да. Вы говорили, что будете отключать от группы тех, кто не посещает. Будете брать новых. А где этот лист ожидания? У меня. Ожидания у меня в скайпе. Да. Я принял 500 человек, отправил их в группу. А еще у меня есть непринятые. Где-то было 380. Вот вчера я еще сегодня не заходил. Было их 380. И, значит, по мере того, как будут освобождаться, я буду в том порядке, в котором они регистрировались. Он у меня прямо так вот идет. Скайп. Итак, я уже 5 человек добавил. Там несколько отписалось. Двоих я вынужден был убрать, потому что они самостоятельно добавили кого-то. Вдруг они решили, что они могут добавлять в эту группу. И они кого-то добавили, поэтому мне пришлось убрать тех, кого они добавили, и пришлось убрать их, чтобы они больше этого не делали раз, и чтобы другие не думали, что это можно делать два. В общем, вот у меня образовалось 5 вакансий, я заполнил. Можно ли устроиться на позицию техника, видеонаблюдения и контроля доступа? Есть ли спрос? Вообще в секьюрити много народу работает. И очень много наших соотечественников. Там, может быть, не платят так много. Но, в общем-то, да, есть такая работа. И она, да. Знаете что, ребятки, у нас уже 1:05. Давайте я вот по этой странице пройду, которая у меня тут осталась. Не до, вот, вот тут. И дальше я уже не смогу. Смотрел ли я «Чиж Нью-Йорк»? Какое мнение? Я его очень давно знаю. Ну, наверное, я боюсь соврать. Ну, лет 5. Какое мнение? Я даже не знаю, что сказать. Конечно, я Америку вижу по-другому. И, но у него, видите, как у него не так много видео, казалось бы, но у него громадная подписка, очень, очень значительная. Его много смотрят. И значит, что-то есть там такое, там, и все. Но он приличный парень. То есть я не вижу как бы никакой гнили в нем, понимаете? Я могу там с чем-то не соглашаться, и иногда абсолютно не соглашаться, но он не гнилой. Вот, потому что есть просто гнилые. Вот. И у него он с юморком такой, знаете, в общем, так, молодец. А. Про родителей и крышу, да. Есть. Тяжелая тема, я. Да. Можете посоветовать диетолога. У меня есть видео в моих. И тут в ленте тоже люди писали. Много ли учеников идет именно учиться, а не просто хоть куда-нибудь? Довольно много совершенно адекватных людей. В основном очень адекватные люди. В основном. Расскажите про Беркли. Ну, во-первых, я где-то уже рассказывал. Во-вторых, за 30 секунд нам не управиться. Это один из лучших университетов страны. Он при этом государственный. То есть намного дешевле, чем частный. Он входит в тройку, временами в пятерку, практически по всем направлениям, по всем классификациям университетов. То есть там и по физике, и по математике, и по бизнесу, и по юриспруденции. Вот, и так далее, и так далее. Там полным-полно нобелевских лауреатов. Причем таких самовыращенных, вот там прямо они пришли, и там они оттуда стали нобелевскими лауреатами. Это громадный университет, очень большой, там 20 с лишним, там 25 тысяч студентов, очень большой. Туда не так просто поступить, то они берут всех подряд, там высокий проходной балл. Он очень такой либеральный. Вообще Калифорния место либеральное, плюс молодняк вообще, народ либеральный, но очень такой вот, очень, очень приличный, почему же? Как тут сейчас по турвизе сниматься в кино США в массовке? По турвизе денег нельзя получать. Вот же ж проблема. Поэтому я не знаю, может, они вам там кешем заплатят, но в общем-то это вы не имеете. Сниматься вы можете, вы не можете денег получать. Все, ребятки, мне уже и покушать пора, а вам уже, наверное, пора спать. Счастливо и до скорых встреч!